посвященные ведам, посвященные йоге. Так вот, остановились мы на том факте, что история, предыстория арьев весьма загадочна, неоднозначна, и в будущем, может быть, нас ждут какие-то новые открытия, новые интерпретации. Но вы помните, что вот то, что, о чем я вам говорю, это как бы внешняя сторона, это сторона ученых, которые исследуют на этот памятник. Но вы также помните, что есть внутренняя сторона, по сути дела, суть этого ведического знания или суть вед. И здесь мы как бы с вами переходим совершенно на другую точку зрения, на ту точку зрения, которая в частности сохранилась до наших дней и которую я фактически вам озвучу с позиции той йоги, которую мы изучаем. То есть здесь вы должны сразу же очень четко понимать, что все то, что я буду сейчас говорить, оно может до какой-то степени соотноситься, а может и не соотноситься с точки зрения ученых на предмет вед на сегодняшний день. Более того, все, что я буду сейчас говорить, может соотноситься, а может не соотноситься с точками зрения тех или иных представителей философских школ в той же Индии или на Западе их, так сказать, ответвление, продолжение. Это вопрос очень скользкий. В том плане, кто лучше понимает веды, кто хуже, у кого лучше сохранилось, у кого хуже сохранилось. Поэтому, с одной стороны, это свои ограничения накладывает, но с другой стороны, у меня есть возможность более своим и понятным языком попытаться вам объяснить ту же самую картину с возникновением, сохранением и распространением ведического знания, в том числе вед, до наших дней, вообще что следует ожидать. Итак, начнем с мифов и баек. В любой среде людей, приверженных той или иной деятельности, как правило, есть какие-то истории, мифы, байки, посвященные, скажем, предыстории или каким-то курьезным моментом, или каким-то любопытным моментом из прошлого. Это своего рода такая, знаете, мифология. Есть и она непосредственно и в нашей школе йоги, касающаяся именно вот этого осмысления происхождения вед. Еще раз, эти все байки не претендуют на какую-либо историческую там достоверность или на какую-либо такую, знаете, истину в последней инстанции, это всего лишь те толчки к вашему разуму, чтобы вы обрели ключи понимания, ключи расшифровки смысла ведического знания. То есть, знаете, вот в тех или иных философских школах всегда принято рассказывать притчи или анекдоты исторические из жизни каких-нибудь отцов-основателей. Анекдот-то он анекдотом, но он наталкивает разум на нужную колею. Вот поэтому так же и надо относиться и к тому, что я сейчас буду говорить, с известной долей иронии, но при этом стараться ухватить тот смысл, который за этим всем может прослеживаться. Итак, самое первое, с чего начинается – начинаются вот эти вот повествования, это с того, что ведическое знание действительно наследие какой-то очень серьезной цивилизации, наследниками которой мы являемся. То есть когда-то жили люди, эти люди достигли крайних высот в познании Вселенной, в познании себя. Соответственно, у них открылись множество способностей, более того, возможностей по изменению мира вокруг. И эти люди дошли какого-то какой-то высшей точки своего пути, к которое только возможно на планете Земля, а в дальнейшем ушли с нашей планеты, оставив нам, ну, собственно говоря, Землю в наследство. И вот как раз ведическое знание – это малая часть того наследия, которое было подарено вот этой предыдущей цивилизации. Возникает вопрос, а что это за цивилизация, где она была и кто эти были люди? Значит, и здесь очень интересное такое следующее заявление, которое целиком и полностью соответствует так называемой родовой школе йоги. Ваш покорный слуга вот прочитал этот курс, касаемый родовой йоги. Это, по сути дела, друзья, наши предки. Но наши предки с большой буквы. То есть были живые существа, души, которые прожили славную жизнь в телах людей, достигли максимума, чего только можно достигнуть на Земле. Сделали они это при помощи тел людей. Считается, что тело человека, оно принципиально отличается от тел животных, и требуются колоссальные усилия, чтобы довести тела людей до совершенства, воспользоваться этими телами и, как следствие, достигнуть высших состояний в своем духовном самопознании, в познании Вселенной. И вот в древности были такие живые существа, которые сформировали наши тела, предельно их отточили, и потом, вероятно, перешли в какое-то другое свойство, способ существования, но оставили после себя возможность другим душам, менее развитым, менее искушенным, находящимся на большей степени неведения или в меньшей степени самоосознающий свое высшее Я, воспользоваться подарком, как жить в телах людей, которые вот подарили предки. Ну или по-другому, если так совсем образно, грубо образно говорить, что в тот момент, когда наши предки жили в телах людей и достигали высот в йоге, мы, по всей видимости, с вами жили в телах животных. Но вот наши предки дали нам возможность родиться в телах людей, и это для каждого, так сказать, из нас в прошлом был величайший шанс. Жизнь в теле людей может либо значительно ускорить эволюцию и поднять нас, в принципе, до уровня этих наших предков, либо наоборот, человек может не воспользоваться этим шансом и направить жизнь в теле человека на деградацию и фактически опуститься еще ниже, чем было до этого. Так вот, вот эта величайшая цивилизация, которая дала в том числе нам толчок ведического знания, фактически состояла из наших с вами предков, вне зависимости от того, какой расе, национальности мы принадлежим. Это было совсем уж очень-очень давно. А в дальнейшем, вероятно, были какие-то переходные процессы, которые приводили к тому, что вот в этих телах первое время рождались более или менее достойные души, и они находились под большей опекой тех самых древних предков, которые сделали такой подарок. Древние предки, которые сделали такой подарок, в ведах так или иначе называются риши, мудрецы. Затем они значит, соответственно, вышли на такой большой уровень, но какое-то время присматривали за тем, какие процессы идут с теми телами и с теми живыми существами, которым они подарили счастье жить в телах людей, где-то, знаете, немножко незаслуженно. То есть это было своего рода подарок. Ну и понятно, что сперва было все замечательно, и мы читаем многочисленные мифы о Золотом веке. Но затем пошло дальнейшее распространение вот этой возможности рождаться в телах людей для душ, которые еще не дотягивают до статуса человека. То есть это величайший шанс для самоосознания, величайший прибор, это наше тело, так сказать, для того, чтобы заняться самопознанием. Вот такие байки как бы приходят нам со стороны родовой йоги в отношении вед. Итак, мудрецы, риши, провозгласившие древнее ведическое знание, были в том числе наши предки. Эти предки как бы дали возможность родиться нашим другим предкам, может быть, не столь высокого уровня. То есть это вторая как бы такая группа предков, которые достаточно достойные наши предки, но немножко не дотягивали до уровня риши. По всей видимости, они как раз и образовали вот эти вот древнейшие центры цивилизации. И опять же в нашей школе йоги также есть этот намек на какое-то северное происхождение вот этой цивилизации, где сохранялись эти древнейшие ведические знания. Может быть, действительно это было где-то за полярным кругом, потому что по описаниям, в том числе и в тех же ведах, полгода день, полгода ночь, долгие зори. То есть то, что наблюдается, знаете как, в этом месте Крайнего Севера. Вероятно, тогда там был другой климат. Не такой суровый, как сейчас. Но так или иначе, считается, что где-то далеко на севере была цивилизация. А вот в дальнейшем какой-то, вероятно, произошел катаклизм. И те души наших предков, которые воспользовались вот этой возможностью рождаться в телах людей, знали об этом катаклизме. Более того, наиболее ученые, так сказать, или знающие среди них в виде касты жрецов или брахманов, как это мы видим в ведическом знании, очень четко дала указание мигрировать в сторону современной Индии. То есть жили где-то на севере, но вот, то ли наступила какая-то трагедия, то ли должна была наступить, мы этого не знаем, но есть явно выраженный вектор движения. Двигаться в сторону Индии. Со стороны, значит, такие наставления, вероятно, были со стороны жречества, со стороны вот самых высокомудрых представителей этого общества. И вот этот вот импульс миграции стал следовать с севера на юг, но миграция была сопряжена с многими трудностями. Постоянно надо было селиться на одних местах, какое-то время там проживать, потом, несмотря ни на что, бросать все и перемещаться дальше. И как вообще рассказывают эти байки и мифы, не все выдержали вот такого натиска. Ну, то есть такого призыва двигаться, двигаться, двигаться. Какая-то часть якобы людей стала оставаться на местах. По тому принципу, что тяжело было передвигаться дальше. Какая-то же часть продолжала движение на север, на юг. В этих мифах и байках, анекдотах, значит, с этим связано, вроде бы объясняется тем самым, во-первых, происхождение большого количества самых разных языков с общими корнями. Во-вторых, общность культуры, общность каких-то факторов, которые мы находим и в древних там скандинавских мифах, и в древних славянских, и древнегерманских мифах, и опять же в ведийских мифах. То есть такое впечатление, что из единого центра пошел поток, от него начали ответвляться небольшие или большие группы людей и останавливаться на тех или иных территориях по непонятно какой причине, то ли по причине, что было очень тяжело дальше двигаться, то ли по причине, что они уже в меньшей степени стали верить брахманам, жрецам, что надо двигаться на юг, во что бы то ни стало. То есть вот откалывались многочисленные группы, и опять же, согласно этим мифам и байкам, так возникли фактически все народы, населяющие Европу. Возникает опять же вопрос, а почему было такое указание двигаться на юг? Всякого рода вот такие же косвенные объяснения, вернее, которые мы можем почерпнуть из тех или иных косвенных каких-то свидетельств, говорит о том, что знание это ведическое было, вероятно, много еще большее, в своих каких-то практических применениях, чем то, которое дошло до Индии. До Индии, вероятно, дошло, знаете, так сказать, теория, а вот практического применения дошло много, но все равно мало по отношению к тому, что было до этого. Вероятно, древние эти жрецы, они до какой-то степени могли прогнозировать развитие человечества на ближайшие тысячелетия. Не спрашивайте меня, как они могли это делать, я вам не отвечу. Но смысл заключается в том, что будет такое, знаете, как понятие центра циклона. Будет место, вокруг которого начнет формироваться новое человечество, то есть или новая культура. То есть будет место относительного спокойствия, а вокруг будет вот этот циклон хаоса, войн, эпидемии и так далее и тому подобное. И вот эти мудрецы, жрецы, как раз и указывали, значит, людям найти этот центр и там поселиться, дабы сохранить знания. Высочайшее древнее знание, наследие еще более грандиозных, значит, из вот этих вот древнейших времен, времен вот этих вот легендарных ришей, наших легендарнейших предков. То есть, эта миграция была вызвана необходимостью найти центр циклона. Центр безопасности, центр наиболее баланса сил духовных, где бы можно было сохранить знания. И вот именно этим объясняется, что племена ариев, это по сути дела этот самый основная масса тех людей, которая донесла это знание до Индии. Все остальные народы, которые отпочковались, это может касаться и, значит, ариев, о которых мы читаем в Авесте, других народностей многочисленных. А Так вот, они остались на своих местах, и какое-то время у них также было это знание. Ну а потом началось то, о чем предсказывали древние мудрецы. Начались войны, эпидемия, разруха, взаимная ненависть, взаимная вражда, дробление народов на более мелкие группы, вражда между ними. То есть, вероятно, знаете, как есть такая политика, как геополитика есть, да, то есть это когда наука, сочетающая политику и еще географию того места, где эта политика проистекает. Может быть, есть какая-то наука, геополитика, психология или еще что-то, что если вы попадаете в те или иные условия, вот обречены, что у вас пойдет раскол, что вы начнете что-то выяснять, если вы находитесь на определенном уровне технического, там, так сказать, развития или материального благополучия. Ну, в общем, по всей видимости, случилось то, о чем предсказывали древние мудрецы. Та небольшая часть людей все-таки дошла до Индии и сохранила знания. Основные отколовшиеся от них группы людей не дошли, как следствие погрязли в войнах и как следствие потеряли знания. Действительно, несколько поколений друзей войн, эпидемии, разрухи. И от культуры не остается ничего, кроме каких-то туманных легенд о золотом веке, который был давным-давным-давно. То есть получается, друзья, что фактически то знание ведическое, которое, во-первых, пришло в Индию и сохранилось когда-то, принадлежало вообще всем народам, населяющим, скажем, вот эти оставшиеся страны. Но в дальнейшем было потеряно. И это знание опять же, вероятно, как предсказывали эти древние мудрецы Риши, должно вернуться, что по всей видимости сейчас и происходит, когда Запад вдруг заинтересовался, скажем, йогой или какими-то другими философскими течениями или доктринами, которые сохранились в Индии. То есть такое впечатление, что древние мудрецы сказали, сохраните знания, пока человечество не поумнеет. А вот этот процесс умнения человечества был связан с тем, что подарили возможность рождаться в телах людей, а тела людей совершенны. Но вот души, которые начали рождаться в этих телах, по своей степени самоосознания, они были самые разные. И в результате они не смогли справиться с навалившимися на них там какими-то проблемами. Ну и отчасти начали деградировать в том плане, что возникли войны, возникли распри, в том числе и вот эти вот межнациональные, там, так сказать, распри. То есть вот в первом приближении вырисовывается такая картина, если мы начинаем, скажем, вот анализировать все эти байки, которые вот в такой неформальной обстановке доходят через те или иные повествования, через те или иные йоги, через те или иные какие-то намеки, мифы. Понятно, еще раз я хочу здесь подчеркнуть, что с точки зрения науки, ну это как одна из возможных гипотез. Не лучше, не хуже, чем другие. Но эта гипотеза дает нам лучше понять фактически предысторию знания, суть этого знания и, значит, вот именно тот момент, что мы как бы не имеем предыстории Вед. Веды возникли как бы внезапно, целиком и полностью. Теперь другой фактор, который также приоткрывает нам глаза на вот дошедшие до нас четыре упомянутых веды. Это фактор фактически выживания. Как вы понимаете, мигрировать очень тяжело. Когда вы иной раз приезжаете, скажем, с одной точки Земли в другую, у вас как минимум начинается акклиматизация. А если же это какие-то неблагоприятные условия, то самые разные болезни вас могут поджидать. Вас могут поджидать какие-либо дикие звери, какие-нибудь полудикие племена, какие-нибудь другие, значит, одичавшие люди, которые, хотя и имеют совершенное тело человека, но в этих телах уже давно живут, так сказать, души животных фактически, формально, каким-нибудь людоедов. И все это моментально порождает эпоху войн, эпоху голода, эпоху, ну, таких плохих условий жизни. И, конечно же, в первую очередь сохранилась в ведах, в четырех этих ведах, сохранилась та часть знания, которая в первую очередь обеспечивала выживание. Ну, какой пример вам привести? Вот началась Вторая мировая война. Что стали делать на заводах? Танки, пулеметы, оружие. А вовсе там не зонтики, кастрюли, там, я не знаю, швейные машинки. Потому что не до этого было. Вот по всей видимости такая же ситуация произошла и с ведами. Что даже те четыре веды, которые дошли, это далеко не все то знание, которое должно было бы быть сохранено. А только лишь та его часть, которая в первую очередь обеспечивала выживание, благополучие, преуспевание, процветание, и в гораздо меньшей степени вопросы, связанные с мироустройством, вопросы, связанные там с космогонией, значит, с какими-то такими вещами, знаете, то, что лучше идет в мирное время. Таким образом, хоть ядро вот этого ведического знания, вероятно, дошло без искажения, но практическое применение ведического знания, нашедшее свое выражение в конкретных мантрах, гимнах той же Ригведы, было в первую очередь заточено под решение самых насущных проблем. Какие-то проблемы, мы о них уже упомянули, это победа в всякого рода стычках. Как правило, с тем, кого в ведах называли Даса или Дасью, создается впечатление, что это были, ну, в общем-то, совершенно дикие люди. То есть у них не было какой-то культуры, да, то есть они находились на каком-то очень низком и совершенно зверином уровне. Создается такое впечатление, хотя еще раз очень тяжело судить по прошествию стольких времен. Следующий очень важный фактор, чрезвычайно важный фактор, это потомство. Причем не просто потомство, а потомство мужского рода. Нужны были мальчики. Почему? Совершенно очевидный ответ. Если эпоха войн, эпидемий, если эпоха неразберихи, кто в первую очередь гибнет? Мужчины. Женщины без мужчин становятся беззащитными. Поэтому очень такой красной нитью проходит эта тема. Призыв к рождению в роду ариев мужчин. Мужчин вообще. Но, как бы, больший такой акцент, это не просто мужчин, а славных, сильных отпрысков. То есть, уже тогда они понимали, что тело-то человека, но в качестве, так сказать, наследников, могут рождаться самые разные души. Я еще раз всех интересующих отсылаю к родовой йоге. Значит, найдите вашего покорного слуги этот курс «Родовая йога» Вадим Запорожцев. То есть поищите, найдете. Те, кто вообще не в курсе, о чем я говорю. И в первую очередь призывали, чтобы в роду рождались сильные, харизматичные, смелые, яркие, предприимчивые, дети. Но самым высшим таким было благом, если бы в качестве потомков рождались древние риши, которые породили древнее знание, и которые дали толчок человечеству, и которые формально вроде как уже предки. И если в том или ином семействе рождался не просто яркий, представитель этого семейства, но и риши, то есть тот, кто подобно древним ришам, мог слагать мантры, гимны. А эти мантры, гимны употреблять уже в обычной жизни, то это был предел мечтаний. И вот очень удивительно, но постоянно там это обращение. В Ригведе, во всех остальных ведах он обыгрывается по-разному. Безусловно, там еще есть такие узконаправленное применение этого древнего ведического знания в виде обращения к тем или иным, непонятно, то ли это божества, то ли это стихии, непонятное создается впечатление. Дабы что-то умиротворить, утихомирить, где-то победить и стать доминировать и так далее и тому подобное. Но все равно, несмотря на это, среди вед сохраняются гимны, целиком и полностью отвечающие за основу или суть этого ведического знания и, в первую очередь, за суть того, а как же эти мантры, гимны работают. Это многочисленные гимны загадки, это гимны диалоги и так далее и тому подобное. То есть получается, друзья, что да, действительно, древнее знание вед дошло до нас целиком без предыстории и с явно выраженным акцентом в сторону выживания. И самым характерным или самым сильным, сильнее всего этот акцент, как ни странно, прослеживается в Адхарва-веде. Даже с этим связывают такую гипотезу, что Адхарва-веда пользовалась наибольшей популярностью в самых первых ранних волнах миграции арий, которые сталкивались еще с самыми серьезными проблемами. А только вслед за ними уже шли другие волны, более, с большим силами, с большим подкреплением. Так также еще следует, что это знание, невыразимое знание вед, является той невидимой силой, поддерживающей все многочисленные силовые связи того места, где хранится это знание. То есть судьба Индии целиком и полностью, получается, зависела от фактора сохранения этого знания. И ради сохранения этого знания Индия законсервировалась. Более того, начал существенно деградировать образ жизни, отношение к жизни, в сторону ухудшения, чем это мы видим в древних тех же ведах, даже в тех же отголосках Ригведы. То есть все было поставлено на карту сохранения знаний. До тех пор, пока оставшаяся часть человечества не победит свое скотство, то есть до тех пор, пока в оставшейся части человечества, в совершенных телах людей не начнут рождаться души, способные воспринять это древнее знание. То есть это своего рода Индия-хранилище или гнездо. И как только люди, значит, на Западе, в других местах, будут способны воспринять это знание, жрецы-брахманы должны обнародовать это знание для всех, чтобы каждый мог воспользоваться им. То есть хранить в секрете до определенного момента, а потом всем его раздать. Вот такая, получается, вырисовывается картина «Миссия Индии». Индия заплатила чудовищную цену за сохранение знаний. Чудовищную. По всей видимости, это должна была бы быть сверхдержава. Такая, которая нам и не снилась. Но мы видим, что вот уже к 20 веку совсем плохо там стало. В плане и сохранения, и этого наследия. Сейчас, по всей видимости, эти предсказания сбываются. Древнейших ришу, которые жили еще Бог знает когда, что да, действительно наступает момент нашего активного интереса. Мы с вами интересуемся этим. Хотя даже понять, что из себя представляют веды, очень тяжело. Таким образом, как бы круг замыкается, и к нам возвращается то, что у нас и так было. Но вот эти годы, тысячелетия вот этого эволюционного процесса, когда, получив подарок от наших древнейших предков, совершенные тела людей, но до известной степени не справившись с ним, или, может быть, справившись, раз мы выжили, мы должны, так сказать, еще взять еще один подарок в виде того знания, которым обладали эти древние мудрецы. А теперь дальше еще такой момент. Я хочу, чтобы вы его поняли чисто эмоционально даже. Вы знаете, у каждого предмета есть свой окрас. Если мы говорим про математику, да, то это какая-то четкость, строгость, здравый смысл. Там, если мы говорим там про художника, то это может быть человек, который там, вот он уходит в ощущение образа, или там про артиста, или еще про кого-то. Есть такие некие характеристики. И вот возникает вопрос, а что же из себя представляла жизнь этих древних риши, которые сохранили древнее знание ведическое в Индии, которое мы сейчас с вами реанимируем, по сути дела. Кто эти были люди? Как они жили? Что они из себя представляли? Самое интересное, что эту картину практически невозможно воссоздать по жизни современной Индии. Современная Индия была сформировалась такой с одной целью – сохранить знания. Даже не пользоваться им. Точнее, пользоваться только лишь до определенной части, но в основном сохранить. Это наложило серьезный отпечаток на ментальность, на образ мыслей, образ действия. То есть обычно там, в викторианскую эпоху индуса считали в лучшем случае каким-то абстрактным мечтателем. Кругом все плохо, разруха, все голодные, умирают, а он сидит там в самадхи, значит. Ему совершенно все равно, что вокруг творится. То есть создался образ такого, знаете, представителя человека, обладающего высшим знанием, как человека, которому абсолютно все равно, что вокруг. То есть вокруг иллюзия, майя, мучаешься, сам дурак, у тебя карма плохая, да. То есть вот такой, знаете, Такой эгоизм, эгоцентризм иногда создается, такое впечатление веет от этих всех философий. Так вот, друзья, вы этого абсолютно не встретите в среде, вот, скажем, древних ариев. И это настолько явно даже сквозит сквозь веды, что это не вызывает никаких сомнений. А уж если действительно погрузиться в смысл ведического знания, так это становится самоочевидным. Итак, вот этот вот эмоциональный посыл жизни древних ариев, донесших это знание ведическое, это была предельная радость жизни. Знаете, это был восторг. Это была, знаете, жизнь на все 100%. Когда ты восхищался и делал все, что ты хочешь, в том плане, что ты имел счастье и наслаждение и чувственное, и интеллектуальное, и духовное, и все это в одном сочеталось. То есть ты должен был прожить жизнь по полной программе, насладиться всем, что только есть в жизни такого возвышающего, и потом в конце жизни, значит, достичь сверхнаслаждения или сверхвысот через обретение духовного знания. То есть, знаете, все с гигантским знаком плюс. С гигантским знаком плюс. Сейчас, одну секунду. Я То есть люди, обладавшие древним ведическим знанием и как следствие колоссальными способностями и могуществом, которые нам сейчас даже не снились, были очень жизнерадостны, смотрящие с полнейшим оптимизмом в будущее людьми. То есть это прямое, полнейший контраст со многими представителями других, в том числе и философских знаний, которые возникли в Индии позднее. И вот я специально в свое время решил поинтересоваться мнением, скажем, самих индусов о ведах. И, понятно, начал Жавахарлал Неру, где у него, в его книжке «Открытие Индии». И там он охарактеризовал вот суть этого знания очень хорошей фразой. Это, во-первых, погоня за истиной. Вот есть истина. И это стремление к этой истине. Если ты стремишься к этой истине, ты всемогущий. Если ты начинаешь придерживаться не истины, ты становишься слабее, и тебя побеждают. Так вот, это стремление к истине, еще подкрепленное таким лозунгом: «Живи сам и давай жить другим». То есть полнейший оптимизм, полнейшая жизнерадостность, полнейшее, знаете, такое, как бы, вот ощущение радости, силы, которая аж прям через край плещет. И это совсем не то, что мы видим в современных некоторых таких хиндуобразных течениях и учениях, которые, в общем-то, даже вроде как и придерживаются вед. Но что-то, вероятно, они упустили. Значит, когда-то величайшего учителя Вивекананду, который был, в свою очередь, духовным сыном грандиознейшего запредельного Рамакришны, спросили, на предмет истории Индии. Его спросили, когда, по его мнению, было самое лучшее время в истории Индии. И Вивекананда сказал фразу, которая, ну, звучит так оскорбительно среди ортодоксальных вот этих вот брахманов. Вивекананда сказал такую фразу, когда четыре брахмана могли съесть одну корову за один присест. То есть, и теперь я расшифрую, чтобы мы поняли, да, что имелось в виду. Вероятно, многие из вас знают, что корова в Индии священное животное. Что коров там не убивают, а говядину есть, считается страшным грехом, вообще страшным ужасом. И множество, буквально стада старых коров, которые перестали доиться, бродят по этой Индии, пока не умрут естественной смертью. То есть даже стало такое выражение международным – священная корова. То есть это какой-то табу, что трогать нельзя. И в Индии оно было доведено до просто предела. И вот тут такое заявление. Да, и самые первые, кто придерживался этого правила, были брахманы, то есть носители древнего ведического знания. И вдруг такое заявление – сразу перед глазами встают четыре здоровенных брахмана, таких, знаете, любителей поесть, вот, которые, значит, уплетают эту корову. То есть, и опять же создается вот это вот, знаете, ощущение радости новизны жизни, когда все новое, все интересное, жизнь полна раскрывающихся возможностей, и ты обладаешь знанием, чтобы этими возможностями воспользоваться. В дальнейшем мы видим, что знание начало как бы сжиматься, съеживаться, и, соответственно, этой радости жизни все меньше, а больше каких-то наслоений, суеверий, поверий там, и так далее, которые, да, действительно сформировались на основе, может быть, тех или иных положений, тех же вет, потому что корова – это одна из сакральных тем во всех ведах. Причем она сакральна в каких смыслах? Она подразумевается и в прямом смысле слова, и в иносказательном. И более того, эти смыслы перемешаны. Иногда, когда говорят «корова», это корова, а иногда, когда говорят «корова», подразумевают совсем что-то другое. И мы коснемся, что же подразумевается иной раз в том или ином гимне. Так вот, если вы занимаетесь усиленной йогой, то, безусловно, вам надо питаться. Если вы брахман, изучающий высшие законы Вселенной, вам надо держать очень серьезный рацион питательный. И понятно, в этом отношении продукты коровьего молока – это вещь абсолютно незаменимая. До сих пор во многих, да практически во всех рекомендациях, вот скажем, по йоге есть упоминание, что такое-то количество должно быть в твоем рационе топленого масла. Особенно если вы там, скажем, занимаетесь пранаямой. И понятно, что корова была такой универсальной фабрикой для еды, и невольно она стала священной, друзья. Но потом, понятно, это все превратилось в какое-то мертвое обожествление. Так вот, опять же, из анализа, в том числе и тех вед, которые до нас дошли, древние арии могли и говядинкой полакомиться, если уж на то пошло. То есть вот этот импульс жизнерадостности, вот этой жизнеутверждающей, это как раз то, что должно быть, когда человек обладает высшим знанием йоги, или высшим знанием вед. Мы про веды все-таки говорим, высшим знанием вед. Как только вы осознаете суть этого толчка высшего знания. Для пессимизма не остается места. И словами это не выразить. А вот так эмоционально можно почувствовать. А? И вот получается, что за вот это счастье сохранить древнее знание пришлось расплатиться вот таким непониманием иной раз даже, что ты хранишь. Но все равно в недрах той же Индии до сих пор есть очаги этого понимания. Иначе бы даже мы сейчас здесь об этом не говорили. Ну и теперь давайте мы перейдем к самой сути. Суть ведического знания – это некое невыразимое сверхлогичное знание. Можно смело поставить знак равенства между импульсом жизни и тем знанием, которое называется высшим ведическим знанием. А как следствие поставить знак равенства между знанием своей природы, высшим ведическим знанием и знанием окружающей Вселенной, живой окружающей Вселенной. И вот тут мы имеем очень интересное такое подтверждение со стороны, в частности, Ригведы. Если вы начнете анализировать, скажем, текст Ригведы даже с позиции современных ученых, вы не будете знать, куда его отнести. Это не религиозная доктрина. Хотя упоминаются какие-то мифологические персонажи, имена богов. Это не материалистическая доктрина. Хотя какие-то положения предельно такие, ну знаете, такой вот толчок для разума очень конкретный. Это то, что иногда называется санатана дхарма или вечная дхарма. Это тот импульс жизни, который может в разных формах появляться, в разных оболочках, но это жизнь. И в разные эпохи он может трансформироваться в самые разные какие-то учения, течения, философии. Это некий такой невыразимый толчок, импульс, который исходит от самих основ Вселенной, когда эта Вселенная зародилась, который находится в каждом из нас и который находится в окружающей Вселенной. И вот если вы прикоснетесь к этому источнику, в ваше распоряжение попадают неограниченные силы. И вступает, ну, я вот достаточно сейчас абстрактные вещи говорю, почему конкретнее не скажешь. И возникает вопрос, а как можно практически это все использовать? А вот как раз Ригведа и есть попытка практически использовать это невыразимое знание, санатана дхарма. И способ предлагается такой. В первую очередь через управление тем, что там называется речь. То есть любой гимн Ригведы – это не просто передача какой-то информации, скажем, там, бог Агни и все его эпитеты, какой он замечательный, какой он чудесный, как он все что-то может сделать. Это кроме того, звучание тех мантр, из которого состоят, скажем, это обращение. Это игра слов, игра звука, игра интонаций. Это определенное мыслесостояние, которое приводит к тому, что человек, произносящий этот гимн, пробуждает внутреннюю скрытую силу, силу жизни, силу абсолюта, вот эту сверхсилу. В дальнейшем, много позднее, все это оформилось в разные йоги. Одна из таких йог называется мантра-йога, другая из таких йог называется кундалини-йога, третья называется, значит, ну, их еще очень много можно перечислять. То есть то, что там было скрыто в едином флаконе действа, затем превратилось в разные йоги. То есть, если вы знали, как правильно произносить те или иные гимны с правильной интонацией, с правильным настроением, состоянием, то, как бы, подобно тому, как это мы видим в таком направлении, как мантра-йоги, вы от вибрации голоса переходили к вибрации мысли, а от вибрации мысли к вибрации своих внутренних структур и доходили до вашей единственной энергии, которая, опять же, в более поздних йогах называется энергия кундалини. А эта энергия кундалини ничем не отличается от всей космической энергии, породившей эту Вселенную. И таким образом вы целиком и полностью подходили к возможности активно управлять энергией кундалини. Напомню, тело которой мантра. И действие, которое можно характеризовать как понятие «махамайя». Иногда не совсем адекватно переводится «великая иллюзия». Это не великая иллюзия, это великая потенциальная возможность. И вот если вы, брахман, осознаете вот эту санатана-дхарму, вот эту жизнерадостный импульс жизни, а фактически вашу собственную суть, и начинаете правильным образом рецитировать или повторять те или иные гимны вместе с теми или иными действиями, то вы, знаете так, языком физики начинаете раскачивать свою систему своих тел. А так как тела нам от наших предков достались таким гигантским потенциалом, от которого мы даже не подозреваем, то вдруг включается то, что уже давным-давно в нас было отработано нашими предками. Возможность легко и просто включать как вот этот творческий импульс энергии кундалини, который начинал в буквальном смысле кроить окружающую Вселенную. И вот тут, друзья, мы подходим ко второй очень интересной концепции, что не любая речь могла вот управлять Вселенной, а только лишь определенные фразы или определенные стихи и мантры. И вот те древние риши, которые впервые как бы восприняли, услышали, какой речитатив мантра каким результатом приводят, Именно они и составили объем текста Ригведы. То есть были какие-то задачи. Под эти задачи ученые, значит, мудрецы Риши настраивались на видение, знание Вселенной и находили именно ту формулу, которая позволяла очень-очень быстро как бы активизировать внутренний скрытый потенциал, заложенный в каждом из нас. И вот если человек умел это делать, он был брахман, дважды рожденный. Первый раз рождение ему дали мама с папой, второй раз, когда он через посвящение осознал эту возможность. Эту духовную возможность управлять всем вокруг. И после этого, если он начинал использовать, скажем, гимны более древних риши, он мог очень легко и просто влиять на окружающий мир, на процессы, которые происходят в окружающем мире, по той простой причине, что все едино. То есть это практическое применение высшего знания ведического. Само же ведическое знание было также зашифровано в виде тех или иных мантр гимнов. Вот сегодня я Викторию попрошу зачесть некоторые из них. Они звучат как загадки. Вопросы без ответов. Но если вы понимаете... И вопрос, и ответ вам раскрываются. И, наконец, самое интересное, друзья. Считалось, что только лишь обладая этой силой, силой вот этого живого слова, живого истинного слова, живого правдивого слова. Потому что только лишь в этом случае, да, живого правдивого слова, то у вас возникали способности сохранять жизнь, лечить, приумножать богатство. То есть вы вот так, вы такие невидимые какие-то вокруг себя распространяли, как, если угодно, ауру, что ли, которая заставляла все идти как надо. И которая обеспечивала вам доминирование и обеспечивала вам, ну, как бы, выживание. В первую очередь, выживание, как мы помним, у ариев было. Среди задач. Но, друзья, рецитация или повторение гимнов – это всего лишь одна из частей практик, которая позволяла приобщиться к внутреннему потенциалу. Называйте его как хотите – энергия кундалини, сила высшего я, или, значит, поток брахмы, там еще как угодно можно это называть. Давались еще другие вспомогательные действия. Надо было, скажем, разжечь. Да, во-первых, должен было быть место правды или место закона, или по-другому говоря, алтарь, который представлял из себя место, где зажигался так называемый жертвенный огонь, и именно произнося те или иные речитативы в этот жертвенный огонь, надо было, значит, что-либо подбрасывать. Как правило, это было топленое коровье масло. Ну, это также могли быть какие-то зерна, там, скажем, злаковые и так далее и тому подобное. То есть это все превращалось, знаете, в такое действо. Сидит жрец, произносит этот речитатив гимн, и при этом подбрасывает, значит, что-то там в огонь. И на первый взгляд детская игра, а если, так сказать, отследить, то на этой детской игре в течение тысячелетий сохранялась жизнь, сохранялось знание, благополучие, здоровье и так далее и тому подобное, потому что каким-то невидимым способом, как ключ к замку, эти все действия заставляли включаться внутренние источники силы. И вот, как вы понимаете, произошла какая ситуация. Что в древности, конечно, каждый брахман, или каждый дважды рожденный, или каждый представитель касты брахманов не только лишь чувствовал истинность, не только лишь умел этим пользоваться, но еще как бы шел дальше в сторону переоткрытия, переосмысления. В дальнейшем, опять же, пошла волна деградации. То ли брахманы купились на какие-то, значит, эти взятки, то ли действительно в семьях брахманов зачастую стали рождаться души, ну, не дотягивающие до статуса брахмана, то наступил второй этап, когда уже мало кто что понимал, но все очень четко знали, что если ты вспомнишь о том или ином рише, произнесешь так же, как и он, гимн, с такой-то интонацией, с таким-то речитативом, и сделаешь такое-то и такое-то возлияние в огонь, то ты получишь результат. И мы видим следующую, как бы, первую стадию деградации древнейшего ведического знания, когда стали, в общем, заниматься отчасти попугайством. Но, друзья, это попугайство работало. Никто уже не понимал, что, чего, как. Но попугайство работало, и, скажем, в Яджурведе, знаете, мы находим такие вот намеки, что как бы человек управляет божествами. Вот он сейчас произнесет мантру, да, что-то подольет, что-то сделает, это как, знаете, как первобытная магия. То есть это начало немножко деградировать в первобытную магию. Затем, друзья, еще ситуация ухудшилась. Уже эти все ритуалы стали срабатывать через раз. Понимаете? Раз работает, а другой раз то ли ошибку какую-то сделали, то ли совсем некомпетентный какой-то жрец продажный попался. То ли еще что-нибудь. И в результате силу это знание, вот это древнейшее ведическое, стало потихоньку терять. А прослойка жрецов-брахманов, якобы обладающая их, прости. Самое смешное, что это уже случилось после того, как фактически после долгой миграции племена ариев осели в Индии. Действительно, жизнь стала, вероятно, более спокойной. И там, вероятно, эти огрехи сходили незамеченными. То есть пока в войнах продвигались вперед, там если брахман-жрец ошибся, так всех воинов перебили, его вместе с ним, то есть там ошибки не прощались. А тут уже жизнь стала, вероятно, более спокойная, более сытая, это сыграло несколько дурную службу, тяжелее стало проверить, работает или нет. И вот получилось, что стало деградировать это качество, это каста жреческая, что в дальнейшем повлекло, во-первых, к обширной литературе, объясняющей веды, то есть той литературе, которая стала возникать позднее. А во-вторых, такой, знаете, как бы революции, это когда на определенном этапе развития индийского общества число вот этих вот брахманов, псевдобрахманов, которые что-то из себя изображали, что они там веды читают, что-то возлияние делают, а толку от них никакого. А богатство они себе требуют. Так вот, случилась революция. Ну, одна из хорошо известных – это буддизм, которая решила реанимировать эту санатана-дхарму, вечную истину, но уже, чтобы не раздражать жрецов совершенно с другой стороны. И поэтому попало вроде как что-то они новое привнесли. Затем надо сказать, эта же самая участь в Индии постигла самих буддистов. Они перегнули палку в сторону, знаете, пессимизма. Если, знаете, изначальные представители ариев были жизнерадостные, значит, то вот эти вот брахманы, которые уже деградировали, они, может быть, и не были жизнерадостные, но богатство любили, понимаете, да? Вот. И это, конечно же, стало бросаться в глаза. И вот на этом контрасте как бы буддизм ушел в другую сторону, в сторону аскетизма. Что, ребята, от всего надо отказаться, что только высшее есть. Это был другой переход, в другую сторону, который отчасти немножко вернул санатану дхарму, вечную истину вет, на определенный момент. А потом также пошел в другую сторону переход. Когда все вообще забыли про древний оптимизм, а наоборот все стали упирать на то, что как все плохо было вчера, сегодня еще хуже, а завтра вообще все умрем. Вы понимаете, когда долго вот такой пессимизм присутствует, он мало того, что действует на нервы многим, да, но он еще деморализует. И вот такая ситуация произошла с буддизмом. Что слишком уж много пессимизма стало, и возникла, как бы мы назвали бы, контрреволюция. Да? То есть буддизм исчез на территории Индии. Его практически там не осталось. Почему? И были как раз реанимированы эти подходы вед. В первую очередь через учение веданты. То есть веданта, и с другой стороны конец вед, это как бы другой такой, знаете, разворот, так сказать, опять возвращение к истинности этого пути. Опять начался какой-то перекос, вероятно, в веданте. Мы видим всплеск тантризма в другую сторону. То есть вот духовная линия выживания древнего ведического знания на самом деле проходит через все системы, и через буддизм, и через веданту, и через тантризм, и через все остальные, да? Каждый раз как бы немножко компенсируя отсутствие вот этого древнего осмысления толчка жизни. И поэтому возникает вот в связи с уже современными днями для всех проблема. Хорошо, мы даже в этой Индии, скажем, ничего не изучали. Мы здесь с вами сидим, да, в России. Как бы нам его, значит, переоткрыть, осознать это древнее знание вед? И тут, опять же, нам на помощь приходит, опять же, само это знание вед. Оно нам говорит, что если ты ищешь знание где-то там, то знай, что оно в этот же момент и внутри тебя самого. И поэтому получается, что фактически древнейшее знание находится у нас самих, друзья. И если мы правильным методом, пользуясь вот этим вдохновлением, переоткроем, то в этом смысле мы приобщимся к знанию древних риши и станем, с официальной точки зрения, дважды рожденным. И вы понимаете, да, тут же стал практический момент. А как его переоткрыть, реанимировать или поддержать? Много чего мы не знаем, много чего мы не умеем. Мы не воспитывались в среде брахманов, мы там, значит, тем не занимались, всем не занимались, пятым, десятым не занимались. И вот тут возникают более конкретные дисциплины, помогающие как бы переоткрыть это знание в самом себе. И одна из таких дисциплин, друзья, называется йога. У этого слова очень много значений. В том числе и упряжка, и колесница, и объединение, и союз, и Бог знает еще чего можно найти. Но по сути дела, друзья, это набор методов, как переоткрыть или поддерживать невыразимое древнее ведическое знание. И по сути, когда это происходит, человек достигает высшего состояния, эквивалентного состоянию риши, древнейшего мудреца. Поэтому получается вот такая вот, друзья, вещь, что все йоги, многочисленные йоги, которые сейчас известны, они помогают привести в порядок наше тело, наш разум, наши чувства, нашу речь, очистить, может быть, структуры, о которых мы сейчас не догадываемся, и, грубо говоря, приобщиться к этому знанию, переоткрыв его в самом себе. Или переоткрыв его в мироздании, окружающем нас. Я хочу здесь сделать очень серьезный акцент, друзья. Обратите внимание, очистить свое тело, а не перестроить. Потому что тела нам достались уже готовые к тому, чтобы реализовать это древнее знание, и достались они от наших предков. Но уж не знаю, на каком это все уровне происходит, генетическом или каком-то другом. Из поколения в поколение, если долго не пользоваться человеческим телом по назначению, то как и любой там предмет или любой агрегат, он там обрастает пылью. Поэтому столь существенная вещь в той же йоге, как упражнение, очищающее те или иные каналы. То же самое мы встречаем и в упоминаниях, значит, соответственно, этих ведических практик. То есть надо сперва сделать какие-то очищающие мероприятия, а потом уже приступать к пользованием той способностью, которая и так уже у нас заложена, а ключик к этой способности находится в этих речитативах вед. И вот теперь совершенно такую интересную вещь я вам сейчас скажу. На самом деле, друзья, все вот, насколько я могу понять, здесь присутствующие, во всяком случае, все студенты Международного открытого йога-университета, по умолчанию уже давным-давно приступили к реализации этой практики, реанимации или как бы пробуждению той силы, которая заключена в ведическом знании Ригвед. Я сейчас небольшую тайну приоткрою. Итак, третья мандала, гимн 62-й, стих 10-й, вы все знаете. Это Гаятри мантра. Итак, вы уже на самом деле давным-давно идете по этому пути пробуждения древнего знания риши. Только об этом вы ничего не знаете, потому что иногда легче человека просто чему-то научить, а потом объяснить, что он делает. Так получается быстрее. Так вот, друзья, третья мандала, гимн 62-й, стих, соответственно, 10-й, друзья, это один из 10600 стихов, которые еще остались. Если одна Гаятри мантра мощнейшая вещь, то можно только догадываться, что же там еще осталось. На самом деле, друзья, вы еще знаете еще одну мантру, которую вы также почерпнули из веды. Это Махам Ритюнджая мантра. Ну, даю вам домашнее задание, узнайте, какая это мандала, какой, соответственно, гимн и какой стих. Так вот, теперь дальше, друзья. Чтобы написать такой стих, нужно множество факторов. Фактор звучания. Потому что когда вы произносите те или иные буквы вслух, даже чисто физически ваши структуры начинают как-то содрогаться, если угодно, дребезжать. Вот вы можете голосом повторять какую-то фразу, но вибрации чисто звуковые начинают как-то пронизывать все ваше тело. Напомню, что такой знаменитый, значит, певец, как Шаляпин, обладал способностью своим голосом дробить граненые стаканы. То есть он ставил стакан и начинал петь на таких вибрациях, что стакан начинал резонировать сильнее, 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 а потом, как говорят, рассыпался. То есть, друзья, даже на уровне нашего обычного физического... Итак, друзья, продолжим. Гимны в Ведах – это не просто набор слов с каким-то смыслом. Более того, это не просто стихи. Это что-то гораздо-гораздо более серьезное. Это тот мост от вербального к невербальному. От понятного языка к тайному языку. И считается, что каждый гимн – это некая мантра, которая, в которой переплетены явный язык и тайный язык. Более того, этих языков может быть сразу несколько. То есть мы, во-первых, даже с такой формальной точки зрения сталкиваемся с многозначимостью того или иного гимна в Ригведе. Этому, опять же, способствуют и особенности ведийского языка, и особенности, если мы в дальнейшем, это интерпретации, значит, на смысловые такие единицы того или иной фразы. Язык, которым написаны гимны Ригведы, архаичен. Иногда явно пропущено слово, которое должно пониматься по умолчанию. Иногда некоторое слово сознательно, скажем, искажается в сторону звучания другого похожего слова. То есть это полнейшая игра языком, друзья. Это полнейшая игра вот этой способностью поэтически выражать что-либо. Но вы должны четко понимать, сейчас... В современную эпоху все пишут стихи, даже компьютерные программы есть такие, которые тоже пишут стихи. Недостатка в рифмах нет. Уже в самих Ведах разделяли человека, который может писать стихи в плане рифмы, и поэта, мудреца, пророка, обладающего силой речи. И это были две разные категории. Хотя внешне и то, и другое вроде как на первый взгляд похоже. То есть речь древнего мудреца Риши, повторяющего ту или иную мантру в стих, это всего лишь слышимый контейнер чего-то неслышиваемого. А более того, уже тогда была известна та концепция о как бы четырех типах речи. Сегодня Виктория вам зачтет один из гимнов. И сказано, что, как правило, брахманы пользуются только лишь одним типом остальные три они не задействуют. То есть вот эти скрытые механизмы, заложенные в произнесении каждого нашего слова, скрытые вот эта игра смысла вибрации, переходящая одно в другого, в другое, представляет одну из самых загадочных тайн. По всей видимости, все знаменитые поэты современности Серебряного века, там, Золотого века, скажем, русской поэзии отчасти обладали этой способностью как бы пророков, провидцев. То есть это когда за звучанием чего-то понятного вы получаете некий интуитивный толчок в сторону запредельного и тем самым переосознаете в том числе и силы, скрытые внутри вас. И если вы умеете это делать, то умеете пользоваться этими силами и, соответственно, можете творить вокруг себя чудеса, в хорошем смысле слова. Если же нет, то это пустая оболочка из слов, даже если это слова вет, так и остается безжизненным. Должно присутствовать нечто за этим простым речитативом, на первый взгляд. Нечто запредельное. Надо сказать, что уже и сами древние риши испытывали постоянную необходимость в том, чтобы они настраивались на эту волну непостижимого. По-разному они обыгрывают эту тему, которую мы бы назвали скорее вдохновением. Фактически обращение в некоторых гимнах и к Агни, и к Индре, и к другим таким существам такого божественного происхождения, которые непонятно, то ли представляют собой ту или иную стихию, ту или иную силу во Вселенной. Иногда всего лишь скрытая попытка призвать это вдохновение или эту силу речи. То есть считалось, что если человек обладает этой силой речи, то он может сделать все. Если же этого вдохновения нет, то ничего у него не удастся. И в первую очередь призывали вдохновение, чтобы вот эту оболочку гимна наполнить чем-то невыразимым, что приведет жреца в такое состояние, когда он пробудит скрытые в нем самом силы, когда он пробудит скрытые в окружающем мире силы, и таким образом обеспечит выполнение, то есть или как бы продолжение этого пути санатана дхармы, то есть истинности. То есть если есть истина, осмысление в этой истине, если она присутствует в речи, эта речь превращается в гимн, который очень четко действует. Действует, друзья, однозначно. Не так, что, знаете, раз на раз. А еще раз я хочу подчеркнуть, как автомат Калашников. А если же этого нет, то тогда это действительно просто превращается в какую-то декламацию. Ну, как вы помните, даже попугая можно научить читать стихи. То есть присутствует что-то неуловимое, и если это что-то неуловимое пробудить, это неуловимое оживляет речь, речь пробуждается и в скрытые какие-то силы. То есть это такая тропинка к нашим скрытым возможностям через речь. Это заложено в каждом человеке, но наша как бы оторванность от истины не позволяет нам этим воспользоваться. То есть за нашими словами, как правило, ничего не стоит, не стоит реальной силы. И поэтому мы можем сколько угодно повторять самые там любые гимны и ничего не получить. Но если мы каким-то образом интуитивно ухватим это внутреннее состояние истины, мы поймем истинность гимна, то есть заложенную такую невербальную правду в той или иной мантре, и эта мантра пробудится и тут же начнет работать. Поэтому сказано в тех или иных, опять же, тех же гимнах Ригведы, что если вы обратитесь, там, скажем, к Индре обычным языком, он не придет к вам. Но вот если вы обратитесь тайным языком, он обеспечит вам победу. То есть вот это вот скрытый язык, скрытые фразы, скрытые формулы, которые могли слышать древние риши и которые они передали следующим поколениям, это краеугольный камень вот в этом методе приобщиться к ведическому знанию. И здесь я могу параллель провести из мантра-йоги. Вы помните, что если вы хотите развить разум, вам надо работать с языком. А затем приходит ваше осознание более глубинных ваших структур. И вы начинаете понимать, что это только иллюзорная граница, где вы заканчиваетесь, и начинается окружающий вас мир. Вы как бы находитесь в резонансе с миром. И от каждого вашего слова начинает меняться что-то в мире. Точно так же и вы, с другой стороны, если вы ухватите, какие-то изменения вокруг начинают отражаться как-то внутри вас, вы опять ухватите эту истину связи. И, безусловно, здесь еще есть такой следующий фактор, степень самоосознания «я человека». Кому-то это открывается в одной жизни, кому-то это может совсем быть непонятным и совершенно не открываться. И вот по сути дела разделение в Древней Индии на три касты – брахманов, кшатриев и вайшьев – как раз по этому признаку и происходило. Как правило, в семьях брахманов даже дети уже начинали это чувствовать, мистически невыразимое. Они очень легко подхватывали эту науку. А вот все касается кшатрии и вайшьев, там похуже было. Но если вдруг в этих кастах рождались, опять же, дети, обладающие этим поэтическим даром провидца, они без всяких препятствия переходили в касту брахмана. То есть разделение это носило не такой, знаете, не характер тел, а характер душ. Обладаешь, значит ты брахман. Не обладаешь, значит занимаешься чем-то другим. Более того, есть такой очень интересный тандем образовался. Кшатрии, которые занимались войной и фактически управлением, они в меньшей степени занимались какими-то духовными делами. Они как бы в большей степени реально что-то пытались сделать, изменить вселенную реально снаружи. То, чем сейчас занимается западный человек. Но за каждым действием этого кшатрия стоял жрец, брахман, пурохита, который своими речитативами обеспечивал победу во всех начинаниях, в том числе и кшатри. Вот такой тендер. Кшатри за это, значит, отблагодарил древнего брахмана, то есть в виде каких типа подарков там, и так далее и тому подобное. А теперь я попрошу Викторию зачесть несколько гимнов. А я хочу сразу предупредить, что, безусловно, эти гимны взяты из Ригведы перевода Татьяны Яковлевны Елизаренковой. А, значит, эти, вы сразу должны понять, что, безусловно, это мы сделаем только лишь для того, чтобы дать вам понять, насколько тяжело вообще работать с гимнами Ригведы. И, наверное, вот с гимна загадок. Наверное, сюда надо подойти. Нет, нет, надо, чтобы записалось хорошо. Здесь же сейчас главная речь.
Так, ну если я буду сбиваться, я прошу прощения, потому что текст очень
сложный. Да, друзья, это не носит такой сакральный характер, да? То есть не думайте, что это сейчас будут какие-то откровения мантр. А более того, как вы понимаете, при переводе это не те изначальные мантры, где надо было рецитировать. Здесь есть и смысл также. То есть мы сейчас будем анализировать смысловую сторону, а не вибрационную.
Не на древнеязычном?
Нет, нет, на русском, конечно.
Так проще. Итак, гимн загадка. У этого любимого седого хатара средний его брат – пожиратель. Третий брат его жирноспинный. Здесь я увидел хозяина племен с семью сыновьями. Что-нибудь понятно?
Дальше убить гимн до конца, а потом поговорим.
Да, но длинный.
Да, он длинный.
Семеро запрягают одноколенную колесницу. Один конь везет семью именами. Трехступенчатое колесо, нестареющее, неудержимое, где все эти существа стоят. В то время, как семеро стоят на этой колеснице, везут ее семикольную, семь коней. Семь сестер приветствуют криками ту, на которой сложены семь имен коров. Кто видел первого рождающегося, когда костистого несет бескостное, где сила жизни земли, кровь и дыхание? Кто приблизится к следующему, чтоб спросить об этом? Глупец, я спрашиваю, не различая мыслью, про эти оставленные следы богов. На годовалого теленка семь нитей натянули провидцы для тканья. Незрячих провидцев об этом я спрашиваю, несведущий, чтобы ведать. Что ж это заодно в виде нерожденного, который установил уровень эти шесть пространств? Пусть скажет здесь о нем тот, кто его точно знает. Об оставленном следе этой милой птицы. Из ее головы молоком доятся коровы, облекаясь в тело, ногой они выпили воду. Мать приобщила отца к закону, ведь еще раньше она сошлась с ним духом и мыслью. Она, желая удержать плод, была пронзена, увлажненная плодом. Почтительные они явились к нему с хвалой. Мать запряжена была в ярмо Дакшины. Плод пребывал внутри загона, теленок мычал и глядел вслед корове, многоцветный, в трех расстояниях от него. Трех матерей, трех отцов несет один, а прямо стоит, они не утомляют его. На спине того неба произносят они всеведущее слово, не всем внятное. О 12 спицах, ведь оно не изнашивается, вращается колесо закона по небу. На нем у Агни парами сыновья стоят 720. О пятиногом, 12-частном говорят, что он отец, овладелец источника на дальней половине неба. А эти другие говорят, что его видно в нижней стороне, и он помещен на семикольную колесницу о 6 спицах. На этом вращающемся по кругу колесе о 5 спицах пребывают все существа. Не нагревается ось его, хоть и несет большой груз. От века она не ломается вместе со ступицей. Колесо вместе с ободом вращается нестареющее. Десятеро везут его, впряженные, вытянутые, дышало. Глаз солнца движется, даже окутанный дымкой, на нем помещены все существа. Седьмой из парно рожденных, говорят, рожден один. А шестеро близнецы — это риши, рожденные богами. Желанные их дни и ночи, распределенные по порядку, меняясь по форме, трясутся на своем месте. Хоть жены они мне их называют мужами, видят имеющие очи, не различает слепой тот сын, что прозорливец, он их постиг. Кто их разгадает, тот станет отцом отца. Ниже дальнего пространства, дальше этого нижнего, поднялась корова, ногой несущая теленка. Куда обращена она? В какую сторону направится? Где же она телится? Ведь она не в стаде. Кто, постигнув его отца, ниже дальнего пространства, дальше этого нижнего, проявляя себя прозорливцем, провозгласит здесь божественная мысль, откуда родилась. Приближающихся они зовут удаляющимися, удаляющихся они зовут приближающимися. О Индра и Сома, те, кого вы двое сотворили, везут, словно кони, впряженные в дышало пространство. Два орла, два связанных друг с другом товарища, обхватили одно и то же дерево. Один из них ест лапсую винную ягоду, другой наблюдает, не вкушая. Где орлы от доли в бессмертие, а на делах, не мигая, взывают, там могучий пастух всего мира, мудрый, вошел в меня глупого. На дереве том, где вкушающие мед орлы, селятся, размножаются все. На вершине его говорят, ягода сладкая, до нее не доберется тот, кто не знает отца. Что на песне Гаятри основан размер Гаятри, или из песни Триштубх образовался размер Триштубх, или же размер Джагат основан на песне Джагат, кто это знает, те достигли бессмертия. Размером Гаятри он мерит песнь, песнью напев, размером Триштубх произносимую строфу, двустопный, четырехстопный, произносимый строфой гимн. Слогом они меряют 7 голосов. Размером Джагат он укрепил поток на небе. В напеве Радхантра он разглядел солнце. В размере Гаятри, говорят, 3 полена. а того мощью, могуществом он превзошел другие размеры. Я подзываю эту хорошую, дающую корову. А доильщик умелой рукой пусть подоит ее. Пусть Савитр возбудит в нас лучшее возбуждение. Раскален котелок с молоком. Я это громко провозглашаю. Вышла навстречу со звуком хим. Повелительница добра, мыслью ища теленка. Пусть это невредимое даст надоить молока для ашвинов. Пусть возрастет она на великое благо. Корова мычала, тянясь к теленку, открывающему глаза. Она издавала слог хим, собираясь измерить голову его. Стремясь к жаркой морде теленка, мычит она мычанье, доится струями молока. Он гудит, тот, в кого заключена корова, она мучит мучанье, поставленное на мечущие искры огонь. Она своим треском пригнула смертного, превращаясь в молнию, она сбросила покров. Дыша, покоится жизнь, хоть она и быстротечна, шевелясь, но оставаясь твердой среди рек. Дух жизни умершего бродит по своей воле, бессмертный из одного лона со смертным. Я видел пастуха без отдыха, бродящего по дорогам туда и сюда, скрываясь в водах, текущих вместе и в разные стороны, он шевелится во всех существах. Кто его создал, тот его не ведает. Кто его видел, оттого он тут же прочь. Скрытый повсюду в лоне матери, имея обширное потомство, он пришел к гибели. Небо, отец мой, родитель, там мой пуп. Родня моя, мать, это великая земля. Внутри этих простертых чаш мое лоно. Здесь отец вложил зародыш дочери. Я спрашиваю тебя о крайней границе земли. Я спрашиваю, где пуп мироздания. Я спрашиваю тебя о семени пламенного жеребца. Я спрашиваю о высшем небе речи. Этот алтарь – крайняя граница земли. Это жертвоприношение – пуп мироздания. Это сома – семя племенного жеребца. Брахман этот – высшее небо речи. Семеро полуотпрысков по приказу Вишну заняты распределением семени мироздания. Они молитвами, они вдохновенные мыслью, всех превосходят во всем, эти превосходящие. Не понимаю я, чему я подобен. Затаившись, я странствую, мыслью вооруженной. Стоит только войти в меня перворожденному закону, сразу же получаю я долю в этой речи. Назад вперед он идет, удерживаемый своим обычаем, бессмертный, одного происхождения со смертным. Эти двое расходятся постоянно, направляясь в разные стороны. Когда видит одного, не видит другого. Кто не знает того слога гимна на высшем небе, на котором боги все восседают, что же он поделает с гимном? А кто его знает, те сидят здесь вместе. Да будешь ты счастлива, пасясь на тучном пастбище, да будем счастливы также и мы. Ешь траву постоянно, о невредимая, пей чистую воду, приходя на водопой. Буйволица замчала, создавая потоки воды, став одноногой, двуногой, четырехногой, восьминогой, девятиногой, тысячесложной на высшем небе. Из нее моря вытекают. Этим живут четыре стороны света. Оттуда вытекает неприходящее. Им живет все. Издали я увидел дым от горящего навоза, Посредине, над этим нижним пространством, мужи жарили себе пятнистого быка. Таковы были первые обычаи. Трое волосатых появляются в определенное время. В течение года стрижется один из них. Один мощно все озирает. Порыв у одного виден, не внешность. На четыре четверти размерена речь. И знают брахманы, которые мудры. Три тайно сложенные четверти они не пускают в ход. На четвертой четверти речи говорят люди. Индрой, Митрой, Варуной, Агни его называют. А оно божественное, птица Гарутманд. Что есть одно, вдохновенное называют многими способами. Агни, Ямой. Матаришваном его называют. По черному пути золотистые птицы, родясь, воды взлетают на небо, они вернулись из сидения закона, и вот земля окропляется жиром. Косяков 12, колесо одно. Три ступицы, кто же это постигнет? В нем укреплены вместе колышки, словно 360 подвижных и одновременно неподвижных. Та грудь твоя, неисчерпаемая, подкрепляющая, чем ты даешь в изобилии все лучшие блага, та, приносящая сокровища, находящая добро, прекрасно дающая, о Сарасвати, позволь здесь прильнуть к ней. Жертву жертве пожертвовали боги. Таковы были первые обычаи. Эти могущества последовали на небо, где находятся прежние боги Санхи. Это одна и та же вода. Движется вверх и вниз с течением дней. Землю дожди оживляют, небо оживляют огни. Небесного орла, птицу большую, отпрыска вод приятного на вид, отпрыска растений, насыщающего дождем вдосталь. Сарасвата я призываю на помощь. Все.
Очень хорошо. Да, сейчас, одну секунду. Друзья, нет, сейчас одну секунду.
Значит, ну сложно, да?
Ну как вам, да? Неплохо. Да, вот теперь я для примера хочу коснуться одного из стиха, только что прочитанного. Виктории, вот еще раз, вот этот.
На четыре четверти размерена речь. Их знают брахманы, которые мудры. Три тайно сложенные четверти они не пускают в ход. На четвертой четверти речи говорят люди.
А, вот я специально выбрал этот стих из всех остальных, потому что многие из вас уже знакомы с мантра-йогой. А, и это как одно из самых таких красноречивых иллюстраций. Ну, во-первых, начнем, что это перевод на русский. А, во-первых, во-вторых, возможных переводов и смыслов у этого стиха, ну, как у всего гимна, может быть огромное количество. Кроме того, когда это произносится на ведическом языке, там добавляется еще поэтика, ритмика, вот такая вот, знаете, сугестика, что ли, да, вот такое сугестивное или воздействие, это когда такое, как внушение, когда ты читаешь, как вот поэтов-провидцев. Но кроме того, очень жесткие положения, в том числе йоги. Вы помните, что согласно учению мантра-йоги, звук делится на четыре части, четыре вида. Пара, пашьянти, значит, вайкхара и мадхьяма и вайкхари. То есть есть как бы то, что мы называем обычной речью. Вот, скажем, вы скажете слово. вам может показаться, что слово сорвалось у вас с губ. Напоминаю вам концепцию мантра-йоги, ничего подобного. Процесс чрезвычайно сложный. Вибрация, прежде чем сорваться с ваших губ, проходит 4 метаморфозы. 4 стадии. Мне надо сесть, да? Я сейчас поясню просто, и мы дальше еще. 4 стадии. Как учит мантра-йога, первая стадия, когда энергия кундалини, пребывающая в своем теле, а мы помним, что тело энергии кундалини – это мантра. Так вот, там зарождается первый импульс, прежде чем произнести слово, и звук находится в состоянии пары. Пара – это санскритское слово. Затем этот как бы импульс, вибрация энергии кундалини начинает трансформироваться, переходить в несколько более видоизмененную и несколько более грубую форму. Пашьянти, затем еще более грубую форму, Мадхьяма, и, наконец, срывается, как слышимая речь. Мы с вами, когда произносим слова, мы не отслеживаем внутренних процессов, происходящих внутри нашего тела. Мы не знаем мантра-йоги. Вот здесь, в маленьком этом стишке, фактически все объяснение. А если еще учесть множество смыслов, если бы этот стих был приведен на ведическом языке, и по-другому, скажем бы, он интерпретировался, разбивался, то вы бы там нашли массу, вот так вот, знаете, сжатой информации, отвечающей на вполне конкретные способы работы с голосом. И, еще раз, на 4/4 размерена речь. Их знают брахманы, которые мудры. 3 тайно сложенные четверти, они не пускают в ход. На 4/4 говорят люди. То есть, как только к этой 4/4, друзья, добавляется еще 3/4, вы превращаетесь в мудреца, поэта, провидца. И ваша речь превращается вот в этот гимн-мантру, которая работает и которая начинает все изменять вокруг. Всего же здесь сейчас Виктория прочитала 52 вот таких стиха. И каждый из этих стихов не просто абстракция, друзья. Знаете, вот просто загадка, знаете, висит груша, нельзя скушать. Точнее, по-другому. Есть разные, как бы, оболочки. Есть понятный, прозрачная загадка и ответ. Мы ее сейчас не понимаем, почему? Потому что кое-какие моменты, они понятны, если бы мы жили жизнью древних ариев, у нас были бы коровы, быки, мы бы всячески были в этой жизни, и, конечно же, вот ассоциативно мы начинали понимать. И один из смыслов любого из этих стихов, может быть, действительно, висит груша, нельзя скушать. Вы помните, что, значит, ответ был раньше, это лампочка. Сейчас, правда, энергосберегающие появились, они уже мало на грушу похожи, поэтому и загадка вроде как не актуальна. Но помимо основного смысла, который самый грубый контейнер из слов, есть более тонкий контейнер из слов, тайная речь. В нем еще более тонкая, еще более тайная. И вот это все переплетено. И когда, значит, жрец тот или иной гимн рецитирует, повторяет, он, во-первых, может разные смыслы вкладывать, во-вторых, пользуясь знанием, скажем, процесса произнесения речи, включать внутренние структуры, о которых мы с вами обычные, что называется, смертные, даже не догадываемся, и заставлять обычное слово быть не просто словом, а фактором, который творит цивилизации, который что-то может управляет людьми, но самое интересное, управляет стихиями, обстоятельствами и прочего. Почему? Потому что Опять же, я вам напоминаю положение из мантра йоги. Весь мир – это мантра. Окружающий нас мир – это вибрация. Если вы своим словом, знаете, дополняете эту вибрацию своей вибрацией, вы как бы корректируете эту вибрацию устройства мира. Но только нужна не просто звуковая вибрация, когда вы произносите что-либо, а когда присутствуют еще три скрытые четверти речи. Как здесь сказано, о которых знают мудрые брахманы, да? Вот. А обычные люди могут об этом и не догадываться. Вот. И еще один я как раз попрошу, значит, стих один маленький прочитать. Значит, это 3.62.10.
Мы хотим встретить этот желанный блеск Бога Савитра, который должен поощрять наши поэтические мысли.
Или по-другому, обращение к Савитру, дабы как раз пришло то вдохновение, дабы как раз пришли те три четверти, дабы как раз превратиться поэта-провидца, а не обычного, знаете, поэта-рифмоплета. А знаменит этот стих тем, что вы знаете все, как он звучит на древнем ведическом. Это гайд.
Да помощи Мажелана, блески дивного светила, разум наш да.
Да, значит, вот, нет, на этом, на ведическом.
Он хур. Хвах Суаха Тасса Витур Бараини, Харго Девасья Тхиимахид Йойонас Прачодая.
Так, а теперь все вместе, давайте.
Наша мантра, которую мы...
Давайте, все вместе, давайте. Ом
Хур Хвах Суаха Тасса Витур Бараини, Харго Девасья Тхиимахид Йойонас Прачодая.
И еще раз.
Ом Хур Хвах Суаха Тасаритур Барайня, Харго Девасья Тхимати, Йойона Прачодая.
Еще раз.
Ом Хур Гвасваха, Тасаритур Барайня, Харго Девасья Тхимати, Йойона Прачодая.
А теперь сбросили сон разума, одурь, все сели прямо, выпрямили спину, шею, голову. Встряхнулись хорошенько, помыслили о древних ришах, да благословят они нас на осознание того наследия, которое нам передали. Или, как учит наша родовая йога, подумайте о своих предках, обладателей этого знания, и перенесите свое внимание на основание вашего тела. Области, где находится, локализуется ощущение энергии кундалини. И постарайтесь тихим, низким голосом произнести эту фразу. Итак, поехали.
Харго Девасья Тхимахи, Йойона Прачодая.
Отлично,
теперь подумали об этом месте, основание вашего тела, которое клокочет от энергии. И попытайтесь осознать, как звук пара переходит в пашьянти, пашьянти в мадхьяма, мадхьяма в вайкхари, или как импульс энергии кундалини, как раскаленная магма, которая дребезжит, которая пол... Итак, друзья, мы остановились с вами на том, что все знание духовное, которое представляет современная Индия, так или иначе опирается на какие-то более древние источники, эти древние источники на еще более древние источники. И так идет до того момента, пока все не упирается в Веды. Веды же, в свою очередь, не опираются ни на что. Веды как бы в готовом виде были привнесены. И дали толчок всем тем многочисленным философским, религиозным системам, системам самопознания, саморегуляции, системам, так или иначе, ну, регламентирующим жизнь индийского общества. Причем Веды – самое древнее наследие, которое дожило до нас, до современных времен. То есть это совершенно уникальный такой, уникальный момент или уникальный факт. И сейчас мы давайте с вами еще раз попытаемся осмыслить это основное положение, поняв которое вы в более практичной форме сможете применять и использовать. Вот это осмысление, осмысление этого высшего знания. Итак, я еще раз вам напомню, что цивилизации бывают разные. Есть цивилизации, которые строят дома, которые строят какие-то сооружения, которые как-то проявляются через изменения окружающей природы в большей степени. А Веды – это как раз та цивилизация, которая сохранила основу свою через устную традицию, через вот эту магию слова. То есть любой гимн – это не просто какой-то набор звуков, красиво сочетающихся или иногда рифмующихся. Это что-то большее, друзья. То есть гимн, состоящий из слов ведийского языка, это некий контейнер, включающий в себя невыразимое знание или невыразимый толчок силы. И вот, о чудо, до наших дней дошел этот толчок, несмотря на все эти тысячелетия. Смысл этого толчка тоже очень примечателен. То есть это какой-то толчок истины, это какой-то толчок правды. То есть той истины и той правды, которая лежит в основе творения Вселенной и которая лежит в основе «я» каждого из нас. И получается вот такая вещь, что согласно идеологии Вед в древности, мудрецы вот таким правдивым словом, правдивым речитативом могли создавать или создавать целые цивилизации. То есть основа арийского общества, основа древнеиндийского общества, Это были жрецы, мудрецы, риши, обладающие этим живым словом. Этим живым словом правды. Еще раз я хочу подчеркнуть, что есть большая разница между просто словами и живыми словами. С помощью этого живого слова правды риши, мудрец мог обеспечить победу, скажем, в тех или иных войнах, в тех или иных конфликтах, которые неизбежно возникают, возникали в те, так сказать, ужасные годы. Но также это живое слово могло самым непосредственным образом влиять на человека и приводить его к исцелению, скажем, или к решению тех или иных проблем. Более того, это живое слово было реальным инструментом по недопущению исчезновения той общности людей, того рода, где оно было. То есть пока был вот этот мудрец с его живым словом, в этом роду имели склонность рождаться другие мудрецы, приходить и продолжать эту традицию. Если же не было вот такого человека с правдивым живым словом внутри, ну, той или иной группы, того или иного рода, то, соответственно, эти души не склонны были туда приходить, и этот род имел больше шансов погибнуть. То есть это какое-то очень универсальное средство по взаимодействию со Вселенной и по использованию тех скрытых возможностей, которые содержит каждый из нас. Еще раз, в то время, когда веды рождались, когда их использовали, собственно, их не записывали, их запоминали. Очень хорошая параллель между, знаете, такими поэтами, пророками уже наших времен и мудрецами, которые излагали веды в те времена. Мы, как правило, любимые стихи склонны заучивать наизусть. И наоборот, когда возникает та или иная жизненная ситуация, они начинают звучать в нашем разуме и позволяют переосмыслить свое поведение, не допустить ошибок, сделать следующий правильный ход. Стихи обычно все помнят на память, также и веды. Магия вот этого слова, сакрального слова истины, которым обладали древние жрецы, была поистине космического масштаба, друзья. Если мы проанализируем многочисленные мифологические упоминания, то создается впечатление, что на определенных, так сказать, этапах жизни это живое слово использовалось поистине в таких космических планетарных масштабах. Вот надо было там чуть ли не климат изменить, друзья. Но в дальнейшем, безусловно, применения стали находить более такие утилитарные способы. Вот в использовании вот этого потенциала живого слова. И мы имеем некие аналоги заговоров, молитв там и так далее. Того же самого, что мы можем, так сказать, отследить в других обществах. И на территории Европы, и в каких-нибудь там других местах, где сохранились многочисленные вот эти вот ведуны, многочисленные шаманы, умеющие с помощью слова лечить болезни. Вы, вероятно, сами слышали такую поговорку на русском, что зубы заговаривать. Обычно мы употребляем эту поговорку, когда кто-то пытается своей болтовней отвлечь нас от чего-то более важного в осмыслении. Но если вы вдумаетесь, а откуда вообще могла возникнуть такая поговорка, вы очень быстро придете к первоистоку. Еще несколько, скажем, столетий назад никакой медицинской помощи не было. И люди были предоставлены сами себе. В том числе и со стоматологией было очень как нехорошо. Фактически, если она и была, то она сводилась к одной процедуре. Вы знаете какой, да? Вырывание зубов. Вот. Но в то же самое время были люди, которые вот могли произносить какой-то речитатив. Как правило, этот речитатив они произносили в полголоса, с какой-то особой интонацией, входя в какое-то особое состояние. И вдруг самым волшебным образом после такого речитатива у больного переставал болеть зуб. Есть другое еще также отголоски вот этой науки, этой магии живого слова, связанные, скажем, с останавливанием крови. Кровь течет, человек поранился. И опять же были какие-то заговоры, вот чтобы, скажем, остановить кровь. Известны такие также моменты, когда эти речитативы переходили в некие такие песни. Как правило, они были очень широко популярны среди воинов. Если воин был ранен и мучился от боли, то все вокруг него затягивали эту песню. И вроде как происходила анестезия, воин выживал, хотя в противном случае мог бы умереть от болевого шока. То есть эти примеры использования слова, живого слова, мы можем встретить в отголосках культур Европы или у каких-то более примитивных на сегодняшний день народов. И, безусловно, в древние ведические времена эта наука была разработана в совершенстве. И такая вещь, как там заговор зубной боли, остановка крови, или, как мы читаем в более поздних ведах, противоядие от укуса ядовитой змеи, заговор. Заговор, противоядие от укуса змеи. Так вот, все это было широчайшим образом распространено. И это послужило толчком фактически до известной степени развития медицины. Поэтому наряду вот с этими четырьмя ведами, о которых мы с вами говорили, начинают возникать как бы вспомогательные веды, касающиеся тех или иных других областей знания и наук. Таким образом возникают веды или какие-то сборники знаний, связанные с астрономией, астрологией, связанные с медициной, с какими-то другими еще областями человеческой деятельности. И вот сейчас в связи с этим на Западе очень популярна так называемая аюрведа. Фактически наука о долголетии, наука о здоровье. По сути дела, первый, так сказать, ростки аюрведы мы видим, ну, более таком в явно выраженной форме мы наблюдаем в Адхарва-веде, где более практические какие-то заговоры, какие-то даже действия с привлечением дополнительных ингредиентов. Там, скажем, вы встретите заговор с травой или еще что-нибудь в этом роде. Так вот, со временем вот эта наука правдивого живого слова, которая была основой в том числе и аюрведы, стала обрастать многочисленными вспомогательными действиями. То есть, ну вот если еще при этом заговоре такую травку приложить, то эффект будет лучше. А если еще покушать это, а не кушать другого, то будет еще лучше. И вот так вот это постепенно начало складываться какой-то набор рекомендаций. И он превратился потом в какой-то такой достаточно рабочий инструмент. Но я хочу тут же опять же подчеркнуть рабочий инструмент средневековья, друзья. Что да, действительно, вот эти упоминания о многочисленных рецептах аюрведы, они, безусловно, очень могут оказаться интересными, полезными. Но вы должны опять же помнить, что основа всегда была правдивое слово. Без правдивого слова, собственно говоря, это все, ну, жалкое приложение. Более того, без правдивого слова даже некие эти рекомендации, они либо подвисают в воздухе, либо неприменимы, неприемлемы в современной жизни. То есть я уже об этом упоминал в отношении, скажем, каких-то рецептов зубных паст. Ну, нет необходимости вам повторять эти рецепты времен аюрведы. Почему? Потому что, ну, на тот момент это, может быть, был самый хороший вариант. И то вспомогательный по отношению к тем, может быть, моментам, связанным вот с силой слова. Сейчас же заниматься этими сомнительными рецептами, там, по пережиганию, вот, там, я помню, какой-то вот был вот рецепт, прям специально даже пытался запомнить, там, помню, банановую кожуру надо было высушить, пережечь, смешать пепел с солью, еще чего-то там, знаете, только вот хвостика летучей мыши. И вот этим надо было пользоваться. Ну, как вы понимаете, может быть, это было хорошо в те времена, но в современную эпоху это уже явно неуместно. Тем более, еще раз, друзья, хочу подчеркнуть, что основа была совсем в другом. Аналогичная ситуация с моментами астрологии и астрономии. Сейчас, когда изучаешь эти, так сказать, науки, якобы ведические, занимающиеся астрологическими прогнозами, то вот, например, не знаю, как у вас, а лично у меня очень часто не покидает ощущение откровеннейшего мракобесия. Причем такого тупого, очень замшелого. Конечно же, какая-то наука древности по соотношению звезд, их влияний, светил, их влияний, безусловно, имеет место быть. Я постоянно повторяю, что если есть день, мы склонны работать. Если есть ночь, мы склонны спать. Влияние есть. Но это влияние не такого, не порабощающего характера, не закабаляющего характера. К сожалению, вот сейчас мы видим, что многие, в том числе и вот эти отголоски якобы вед, используются для зомбирования, программирования, через разного рода прогнозы, в том числе и астрологические. Вы должны помнить, что основа вед – это вот эта радость бытия, ощущение
свободы и силы, которое заключено в «я» каждого человека. И в то же самое время радость от жизни в этой вселенной, которая фактически предоставляет нам возможность осуществить все наши мечтания. В этом суть вет. Очень жизнерадостной, жизнеутверждающей позиции, где нет места мракобесию, чему-то такому мрачному, закабаляющему, подавляющему или делающему человека, знаете, не самостоятельным в принятии решений. Этого вы не найдете в ведах. К сожалению, опять же, вот эти второстепенные веды, дожившие до наших дней, постепенно стали превращаться во что-то такое мрачное и закостенелое. Сейчас это почему-то пользуется большой популярностью на Западе, но, как вы понимаете, долго это не может продолжаться. Потом точно так же интерес хлынет и останется неприятный осадок. То вот изучал аюрведу, а ничего не смог сделать. То есть оказался там набором какой-то чуши. Так вот, друзья, чушью могут оказаться современные интерпретаторы этой аюрведы, а не то изначальное знание, которое было в основе. Это надо очень четко разделять. Вот. Разные еще другие есть направления знания, связанные были, вот самое интересное, с развитием, скажем, математики. С развитием каких-то таких сложных вычислений. Какие-то такие первые зачатки науки. И действительно, понятие нуля к нам пришло из Индии. Мы сейчас с вами пишем так называемыми арабскими цифрами. Но это они никакие не арабские цифры, это индийские цифры. То есть просто потом они попали на территорию арабских стран, затем в Европу. Мы фактически сталкиваемся с такими очень сложными концепциями, которые у нас сейчас не вызывают, например, скажем, вопросов, но которые не очевидны. Например, с понятием минуса. Вот у меня есть яблоко, да? Подразумевается, что оно со знаком плюс. А вот сказать, у меня минус одно яблоко. Что это значит?
Должен.
Понимаете, да? Но понятие должен, это как следствие понятия, что где-то есть. Потому что если бы где-то не было, это было бы понятие ноль. Мы когда-нибудь, у меня есть такая задумка, коснуться ведических знаний, йоги и математики, прочитать курс лекций. Все на самом деле так не очевидно, друзья. Мы просто привыкли в школе, что нас вот чему-то там научили. Особенно, знаете, мне всегда интересно задавать вопрос студентам. Плюс 2 умножить на минус 2, сколько будет? Минус 4. А минус 2 на минус 2? А почему не минус 4? А почему минус на минус дает плюс? Кто-нибудь из вас не может ответить на этот вопрос? Нет, значит, аксиоматика. Вот, видите, друзья, вот вы взяли и сразу же, знаете, вот, поджали лапки и сказали, это аксиоматика, так дано. Друзья, даже если мы проводим параллель между аксиоматикой и йоги, вы помните, что любые аксиомы это не просто абстрактная дурь, которую на нас кинули и сказали, вот пользуйтесь этим. А это какие-то положения, которые сверхлогичны, но которые мы не можем пока еще ухватить. Ну, да бог, с ним не будем мы сейчас отвлекаться. Так вот, вот эти первые импульсы науки также были порождены вот этим влиянием вет. Но уже когда вот это невыразимое знание истины начало обретать какую-то оболочку уже не в стихах, как мы видим гимны, а в каких-то других рекомендациях, заговоров, математики, влияния светил и так далее и тому подобное. То есть веды ни на что не опираются, они вдруг возникли. Все остальные направления восточной мысли так или иначе опираются на веды. Еще раз, по этой причине все философские учения в грубой форме делят на текст. Те философские учения, которые признают авторитет вед или истинность вед, и те, которые не признают. Вот такое самое грубое разделение. Но даже те, которые не признают, они все равно находятся на фундаменте, знаете, на фундаменте того истинного знания вед. Это как если бы я стоял на земле и кричал: нет никакой земли. Но я на чем-то же стою. Вот. И то есть вот этот импульс чего-то сверх, которое содержалось как в контейнере слов, причем не просто слов, а гимнов мантр, оно в дальнейшем могло проявиться через что угодно и оживить любой вид деятельности. Через искусство ведения войны, через какие-то моменты, связанные там с ремеслом. Очень интересное, на самом деле, вот такое тоже положение, нуждающееся в отдельном изучении. Это некие такие были прорывы ноу-хау, как бы сейчас сказали. Это коневодство. Многие трактаты, которые отголоски которых мы находим в других культурах, имеют явно выраженные ведические языки. То есть вот умели они использовать вот этот толчок сверх в своей повседневной жизни. То, что потом стало называться арха, или искусность, или умение хорошо жить. Иногда люди спрашивают: а вот мы там, скажем, йогой решили заниматься, это что же нам теперь? Нищенствовать и бедствовать, значит, с чашей ходить для подаяния. Вот у многих очень людей такая ассоциативная связь, что занятие чем-то духовным автоматически ведет к состоянию нищего, странствующего, значит, питающегося подаянием там какого-нибудь аскета. Друзья, да не боже мой, ни в страшном сне, ни одному ведическому жрецу это даже присниться не могло, вот такой расклад вещей. Что вот этот принцип, знаете, живи полной грудью сам, давай жить другим, будь очень искусный в жизни, наслаждайся жизнью, это принцип кама. Занимайся своим делом, это принцип дхарма. И ты достигнешь высочайшей высоты самопознания, иногда называется принцип мокша, освобождение. И поэтому такую роскошь, как бродить с чашей для подаяния, мог позволить себе только лишь высокопродвинутый брахман, который прожил всю жизнь, прошел так называемых 4 ашрама или 4 периода жизни, период ученичества, период домохозяина, период отшельника. И вот только лишь после этого, на склоне лет, он действительно отказывался от всего и ходил, называется, с чашей для подаяния, а иной раз даже и без нее. Еще чашку с собой таскать, погружать сюда. Это уж более поздняя придумка, чаша для подаяния. А зачем чаша, если на листе можно было есть? Понимаете, зачем вам чаша нужна, если из ручья можно было пить? То есть это было не следствие занятия духовностью нищета, а это был, знаете, последний трамплин в просветление, когда человек отказывался, в общем-то, от всего, чего ему не надо было. Зачем с собой тащить какую-то одежду? Зачем там какой-то провиант и прочее? Ведь он уже шел, он славно прожил жизнь, и вот он сейчас должен поставить, знаете, такой восклицательный знак своей жизни, достичь высочайшего состояния самадхи или вот слиться с той реальностью, с той силой, которая оживляла эти гимны, То есть, или по-другому, выйти на качественно другой уровень существования, или более понятный для нас эпитет – победить смерть. То есть, суть ведического знания, если вы его применяли в своей жизни, интерпретировалась иногда очень понятным для нас языком – победа смерти. И в дальнейших комментариях брахманах, араньяках, упанишадах, вот в упанишадах особенно красиво, там постоянный призыв к человеку. Чего ты ждешь? Не надо ничего ждать. Вперед, вперед, вперед иди. Побеждай смерть. Это все обыграно в совершенно таких поэтичных, красивых таких фразах, очень, знаете, таких динамичных, очень... Ну вот как лозунг такой, вот из души рвущийся, что ты ждешь и Вселенная ждет, не жди ничего. Живи в этом мире, радуйся жизни, отдай священный долг, значит, нарожай потомство, проживи жизнь так, как ты хочешь прожить. Оставь после себя богатство, здоровье, потомков. Потом иди, значит, после того, как все они подросли, в тебе не нуждаются, живи своей жизнью, хочешь, там самые экзотические практики практикуй, чтобы потом постепенно под конец жизни осознать и уже, знаете, отдать, выбросить и все богатство, и весь свой статус, и все на свете, и как бы... перейти в следующее состояние, бессмертие. Друзья, если вы бессмертный, вам не нужна ни еда, ни одежда, ни эти самодвижущиеся повозки, ни почет и уважение. Вы выходите на совсем другой статус. И ведь фактически веды были как раз и созданы этими риши, которые достигли этого состояния, которое мы называем бессмертие. Конечно же, это более высшее состояние слова бессмертие, это жалкая попытка передать, что же имелось в виду. Вот. И риши сами достигли этого, риши дали это правдивое слово в ведах, причем не просто дали, а в форме решения повседневных проблем на тот момент, вот эту эпоху смены каких-то глобального какого-то расклада жизни на Земле, цивилизации. И к чему же призывают риши древние? Они призывают нас к тому, чтобы мы сами достигли бессмертия, не ждали, ничего не ждали. Ну, то есть, вот вы должны понять, что вот этот вот принцип оптимизма, принцип радости, счастья, истины, правды, вот это настолько... вещь, ну, как бы неотъемлемая, что когда в дальнейшем уже Индия начала превращаться во что-то печальное и унылое, это вроде как прямая противоположность тем идеалам, которые были в ведах. И тут же возникает вопрос, ну хорошо, а каким же образом идти, каким же образом обретать бессмертие, да? И тут же в тех же ведах мы встречаем с некими такими философским осмыслением устройства Вселенной появляется понятие рита. Значит, что такое рита? Очень тяжело его перевести на современные европейские языки, впрочем, как и все остальные термины. Это принцип космической гармонии, это принцип космического танца, это принцип космической какой-то цикличности, что все подчинено иной раз невидимому, невидимой целесообразности. Все должно вовремя прийти, все должно себя, так сказать, проявить и уйти в нужный момент. И вот если вы понимаете красоту и гармоничность этой логики Вселенной, вы начинаете тут же подстраивать свою жизнь под эту логику. И ваша личная жизнь начинает быть в гармонии с жизнью Вселенной, вы как бы впадаете в резонанс. И тогда каждое ваше действие, каждое ваше слово, каждая ваша мысль, она, знаете, не встречает противления. И, во-первых, вам открывается могущество по вот самореализации внутри этого гигантского театра гармонии. То есть вот в эту красивую гармонию вы вставляете еще свою личную гармонию. И вы как бы сами дорисовываете или дописываете, да, как вы становитесь сотворцом, сотворцом Вселенной. Вы начинаете не конфликтовать со Вселенной, а как бы реализовываться во Вселенной. То есть вы в полном объеме начинаете проявлять свое творчество. И опять же, если вы ухватываете то, что называется Рита, если вы ухватываете то, что называется Рита, вы понимаете, что такое другое понятие, оно называется Дхарма. Дхарма. Первая буква Д. Дхарма – это тот наш истинный, единственный путь жизни, живя по которому мы как раз и по максимуму наслаждаемся жизнью, реализуем все свои творческие намерения, планы. Мы полностью не противоречиво как бы в гармонии сосуществуем со Вселенной, точнее не сосуществуем, а сотворим со Вселенной. И таким образом мы получаем все, что мы хотим. У нас открывается величайшее могущество, и это нас приводит к самой высокой цели, цели самопознания, цели познания, что такое Вселенная, и как следствие вот этого обретения сверхсостояния, или более в простых словах, обретения бессмертия. То есть, если вы ухватили, что такое Рита, ритм, гармония, вы уже знаете, как выстраивать свою личную траекторию, дхарму. И если ваша дхарма в полной гармонии с Ритой, то каждый ваш шаг вас приближает к конечной цели, бессмертию, победе. Вот упоминали мы с вами мантру Махам Рити Юнджаю, великая мантра, побеждающая смерть. Вам возникает вопрос, ну как набор каких-то звуков может спасать меня от угрозы смерти? Каким образом? Причем случайной смерти, друзья. Это что, выходит, что все уже знают там, где какой случай будет? Логика в другом, друзья. Что такое случайная смерть? Это когда вы начинаете переть против Риты. Когда вы начинаете идти, знаете, не в резонанс со Вселенной, а наперекор Вселенной, и Вселенная вас раздавливает, как таракана, который, знаете, по кухне бегает. А? На красный свет, да, на красный свет. Вообще, на самом деле, вот то, что касается машин особо, друзья, ну как можно делать машины 300-400 лошадиных сил, понимаете, которая с такой скоростью ездит на таких узких дорогах и кругом такие, прошу прощения, придурки. Ну, вы просто, понимаете, да, это вот это в русскую рулетку играть. И, например, скажем, я понимаю, что это какая-то крайняя степень безответственности, потому что сознание водителей, оно зачастую не дотягивает до той энергии, которой он, я помню, рекламу видел, что там, сколько-то лошадиных сил в капоте, да, вот, да, и что-то там с головой плохо как-то. Сил-то много лошадиных, да, то есть вот, хотя бы одни мозги человеческие. Вот, да, так вот, идем дальше. Итак, это касается всего. Если вы выходите на уровень Риты, то как бы Вселенная вас начинает предупреждать, туда ходи, сюда не ходи. Помните, как это? Фильм я тут процитировал, да, это «Джентльмены удачи». Вот, значит, в этом магия правдивого слова. Не в том, что это какая-то мистика, которую, знаете, эти древние жрецы придумали и нам пытаются сбагрить. Нет, друзья, все очень логично, точнее, все очень сверхлогично. И что же от нас требуется? От нас требуется начать чувствовать то, что называется рита. Таким образом мы поймем свою дхарму. Если мы поймем свою дхарму, то у нас есть шанс самым разумным образом обращаться с тем, что называется карма. Все эти слова древневедического происхождения, друзья. Слово карма означает уже что-то сделанное. То есть когда-то в жизни до этого вы не чувствовали риту. Ритм Вселенной, гармонию Вселенной. Вы шли иной раз наперекор. То там вас занесло, то тут, значит. То там вы, значит, не в попад что-то сделали, то здесь. И эхо или отголоски, или последствия ваших действий приходят, настигают вас во времени, в дальнейшем. И приходят в виде кармы. Каких-то условий, ну, которые обуславливают до известной степени ваши следующие шаги. И вы начинаете быть несвободны. Потому что над вами давлеют ваши предыдущие поступки. Ну, представьте, вы взяли лопату, вышли на опушку леса и стали копать яму. Копали. Вырыли глубиной, там, не знаю, там, 4 метра. И сидите на дне этой ямы. И эта яма обуславливает ваши дальнейшие движения. Но вопрос, а откуда она взялась? Ну как откуда? Сам вырос. Вот точно так же и наши поступки, они предыдущие определяют то, что уже есть сейчас. И, конечно же, мы с вами понарыли, надо сказать, этих ям в самых разных областях. А потом начинаем жаловаться. У нас то не идет, это не идет. Мы от Вселенной желаем чего-то одного, а она перед нами стену ставит. Вопрос, откуда эта стена взялась? Что Вселенная такая злая? Нет, Вселенная не злая, просто эту стену ты сам построил когда-то, а теперь забыл. И возникает следующий вопрос, а как же быть с тем, что у вас уже есть, то есть с вашими предыдущими поступками или с вашей кармой? Карма ограничивает вашу свободу. Карма – это обусловленность. Причем неважно, это карма отрицательная либо положительная. Вы могли построить, значит, стену, которую, называется, лоб разбили. А можете сделать что-то, что, в общем-то, вам может даже нравиться, но также ограничивает вас. Могут быть, это так называемая положительная карма, которая приходит в виде, знаете, иной раз вещей вроде как положительных, но по очень большому счету все равно вас обуславливающие. Ну вот представьте, вы сегодня приезжаете с семинара, вам заявляют, вы стали, значит, этим самым наследником миллиардера. Да, все, все миллиарды ваши. Вдруг вам на голову свалилось гигантское богатство. И с одной стороны, вы можете радоваться, кричать, ой, как здорово, как замечательно. Но самым невидимым образом это богатство начнет определять дальнейшие ваши поступки. То есть оно начнет неявным образом вашу траекторию как-то по жизни корректировать. А как следствие, вы уже не свободны. Идеал же высшего ведического знания, идеал вед, это состояние бессмертия, или по-другому состояние свободы, свобода от всего, в том числе и от смерти. Так вот, какая же тут свобода, если все на нас давлеет, и хорошие моменты, и плохие моменты, все делает нас несвободными. И возникает вопрос, а как же пройти по жизни так, чтобы максимум насладиться вот этим творческой жизнью во Вселенной, быть сотворцом Вселенной, но при этом не построить себе собственную тюрьму. Ведь если, что бы мы ни делали, мы порождаем карму. И вот как наслаждаться, радоваться жизнью, быть преуспевающим, радостным, счастливым в этой жизни, причем, чтобы, живя такую жизнь, не создать карму, которая будет ущемлять или сокращать нашу свободу в будущем. И вот ответ следующий, это идти по тропинке дхармы. Тропинка дхармы как раз и позволяет нам, если у нас была негативная карма, максимально ее нейтрализовать. То есть страдать в минимальной степени от негатива. И в то же самое время максимально наслаждаться позитивными возможностями и нашей кармы, и того, что мы имеем вокруг. И это рано или поздно, если мы идем такой дорогой, приводит нас к свободе, когда мы свободны от всего, и от положительного, и отрицательного. То есть нет уже больше понятий положительного, отрицательного. Нет понятия смерти, друзья. Вот. И опять же возникает вопрос, как же ее нащупать? Нащупать эту тропинку дхармы. А по сути дела тропинка дхармы – это ощущение риты, гармонии. Если мы чувствуем эту гармонию, если мы чувствуем, что мы как бы далеки от крайностей, то мы находим эту тропинку, и мы совсем по-другому начинаем жить. Конечно же, потом появляются более детальные объяснения того, как искать дхарму, как почувствовать риту. В частности, в йоге в дальнейшем это как бы получило такой явно выраженный момент в так называемом первом и втором принципе йоги. Или отказ от крайностей. Или, понимаете, помните вот этот лозунг «Живи сам и давай жить другим». Не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Это как бы одна крайность. С другой стороны, но и пользоваться любой возможностью, которая к тебе приходит в этой жизни. Ведь когда мы здесь родились, мир – это гигантский склад возможностей, и мы должны их осознать, мы должны их очень четко и ясно уметь использовать в своей жизни. Вот. Но так или иначе, если мы вот эти два принципа, как учит нас йога уже в дальнейшем, умеем использовать, да, то мы как раз и начинаем ощущать риту, гармонию микрокосмоса и макрокосмоса. И вот если есть эта рита, каждое ваше слово, которое вы произносите, оно как раз и превращается в слово правды, потому что ваше слово не есть ложь. А как только слово становится словом правды, у него возникает совершенно магическое свойство сбываться. Сбываться. Правдивая речь – это та речь, которая сбывается. За этим сила, в этой правде. Если же речь ваша ложна, то она противоречит риты, и она не сбывается. Она какое-то время существует, а потом рушится, разваливается на куски. И поэтому вот этот принцип истинности речи, он чрезвычайно важен. Он чрезвычайно важен вот в осмыслении того, как древнее ведическое знание работает. Опять же, параллель я провожу с мантра-йогой. Что если фактически, почему каждое наше слово не мантра? А потому что мы склонны к вранью, мы врем. Мы заранее говорим что-то, что не есть истина. Опять же, я делаю параллели с йогой-сутрой Патанджали, которая, безусловно, так же, как и мантра-йога, опирается на ведическое знание. Все опирается на веды, друзья. Одна из сверхспособностей, описанных Патанджали при занятии йогой. Если мудрец избегает говорить ложь и утвердился в своей речи в правде, то в дальнейшем он приобретает сверхспособность. Какую бы фразу он ни сказал, эта фраза исполняется. Я встретил одного йога, очень замечательная личность, россиянин, живет на Северном Кавказе. Одно время, уже когда граница появилась, уже Советский Союз развалился, значит, на бывшие эти Кавказские республики, у него такая, друзья, садхана, если так можно сказать, в день проходить 100 километров. Каждый день. Мы тут 5 километров пройдем уже, ну, каждый день. За редким исключением, когда действительно там, ну, что-то. Вот, и как-то он, значит, мне рассказывал такую историю. Пересек он Кавказский хребет и попал, значит, туда, в Закавказье. Друзья, это само по себе, знаете, Кавказский хребет не так просто пересечь. Вот, так вот, и... Попал он в одно селение, и, значит, местный крестьянин, там, ну, не крестьянин, не знаю, кто, местный житель, да? А он там давно ходит, и его там, вероятно, за небожителя считают, как он мне рассказывает. Ну, представляете, человек с гор спускается, но местные-то не заходят, вот с ледника ниоткуда, понимаете, приходит и так же уходит. Они его все считают там святым. И мне рассказывает, что... подносит мне первенца, ну, первый внук родился у там хозяина, благослови. Вот сознанием дела благословляет его. Вот, а потом, вот это, кстати, был вопрос у Юли сегодня, а потом он мне говорит, а знаешь, говорит, ко мне лечиться приходит. А я, говорит, нюха не рыла, не понимаю в медицине. У меня есть, так смешно, ксерокопия. У него ксерокопия была, знаете, точек китайских акупунктуры пяток. Впервые они появились еще при советской власти, где-то в каком-то журнале он их нашел, отпечатал. Ну так нравилось самому, ну жмешь на точки, действительно какое-то влияние. Я, говорит, дарю этот листик из бумажки, говорю, поможет. И помогает. Вот он очень честно мне сказал, я могу, конечно же, говорить, что я там сделаю что-то, а могу этого не говорить, но все равно я знаю, что поможет. То есть вы должны понимать, что каждый из вас, друзья, обладает такими сверхспособностями, которые в плоскости нашей обычной логики вам кажутся бредом. Но это часть реальности, невидимой реальности. И вот этим же самым обладали древние риши. А им было все равно, что говорить. В некотором смысле, если за ними истина, любое их слово выполняется. Опять же, это то, что называется сверхспособность. Вот. Да, так вот вернемся мы давайте. И значит, если вы чувствуете, вот этот вопрос истинности жизни, ведь что там лицемерить, да? Наша современная цивилизация заставляет нас врать. Вся жизнь наша построена на вранье. Мы живем не так, как мы хотим. Мы вынуждены из себя изображать то, чем мы не являемся. Из-за страха. За страх остаться без денег, без еды, без статуса. И на первый взгляд, вроде как мы выигрываем. Но это только на первый взгляд. На самом деле мы проигрываем. Очень жестко и очень свирепо. Мы выигрываем в оболочке, обвертке. А вот то, что вот это запредельное внутри от нас ускальзывает, об этом мы даже не задумываемся. И по большому счету, как в случае этого йога, о котором я вам рассказал, человек, который очень бедно, кстати, живет, очень бедно. Ну, собственно, у него и потребностей-то мало, на самом деле, ест он очень мало, спит очень мало. Вот. Да ему ничего и не надо, он счастлив на самом деле. Не потому, что он не может заработать денег, там, у него там одних этих друзей, миллионеров, миллиардеров, там, которых он лечил когда-то в свое время, просто я вам передать не мог. Я просто в разговор зашел, говорю, вот у нас сайт есть, может зайдешь, посмотришь. Это у меня интернета нет. Я, ой, ну как же быть? Не беспокойся, у меня нет проблем. Если мне что-то надо, я получаю без препятствий. Вот, я, кстати, не знаю, зашел он на наш сайт или нет. На всякий случай адрес, кстати, в Москве написал, потому что если он по 100 километров в день, так... Кстати, я не знаю, в этом ли он теле или нет, уже давно не поддерживал связь. Вот, друзья, работа. Человечество ждет, есть уже, знаете, недоличных каких-то сентиментов. Да, так вот, понимаете, мы теряем что-то. Почему? Потому что наша цивилизация заставляет нас врать из-за страха, из-за каких-то других причин. Ну, понятно, знаете, врать, когда там, как это, у нас в 37-м году, там, чуть скажешь, что там против коммунистической партии, так тебя в порошок сотрут не только тебя, а всех твоих родственников. То есть вот эта вся система, построенная на страхе, построенная на лжи, построенная на несвободе, рано или поздно, друзья, разваливается. Но вот беда, что когда мы увлекаемся этими методами что-то строить на страхе, несвободе, лжи, насилии, мы идем против риты, против истины. И Вселенная много добрее, чем мы можем понимать. Она, конечно же, терпит до какого-то момента. Ну а потом терпение ее заканчивается, и мы получаем, что называется, исключительно по заслугам. То есть исключительно. Что сам сделал, то и получишь. И вот наступает следующий такой момент ведического знания. Это вот осмысление того, что да, действительно, до этого, может быть, мы делали какие-то не очень хорошие поступки. Да, мы много врали. Собственно, и продолжаем врать до сих пор. Поэтому ни о какой силе слова, которым обладали риши, мы не можем, значит, даже мечтать. Врем много. Говорим одно, думаем другое, а импульс нашей энергии кундалини творит третье. Понимаете? Лебедь, рак и щука. Все рассогласовано. Поэтому, ну, хоть сколько угодно мантру повторяй, а она не срабатывает. В то же время, как все мантры древних риши, все вот эти мантры ригведы, не надо было их много раз произносить, друзья. Один раз достаточно, чтобы получить результат. однозначный результат, такой же результат, как, я не знаю, как там, чтобы, вот какой бы привести вам пример, что вот есть причина, есть следствие. Да? А? Как автомат Калашникова, да, мне тоже очень нравится. Да, так вот, и понятно, что надо что-то с этим делать. Вы не можете с завтрашнего дня говорить истину каждому встречному. Потому что вы врали до этого долго. Если вы начнете так делать, вы волей или неволей начнете причинять вред окружающим. Это знаете, как если все едут по правой стороне, значит, этого самого дороги, а вы решили вдруг выехать на встречную полосу, то вы, вам и самим не поздоровится, и вы массу неприятностей доставите окружающим вам людей. Да? Но, к счастью, не все так ужасно. И поэтому есть с чего начинать. Не надо, что называется, резко делать какие-то телодвижения наружу, но будьте честны с самими собой. Об этом говорит йога, об этом говорит ведическое знание. И вот тут мы имеем вот этот вот парадокс. Разделение языка на обычный язык и на тайный язык. Обычный язык – это тот язык, на котором вы говорите с вами, окружающими вас людьми. Тайный язык – это язык истины. Скрытый язык. Это тот язык, если вы на нем что-либо скажете, оно мгновенно реализуется. И поэтому в этом и заключается еще один парадокс Ригведы. Ригведа – это фактически переплетение, так можно сказать, профанического, понятного языка с тайным языком. И вот тайный язык знали только риши. Внешний язык доступен всем. Тайный язык – это язык истины. И в первую очередь любой риши лично для себя желал обрести этот тайный язык истины, язык вдохновения, язык непротиворечия между внутренним устремлением и внешними какими-то движениями, между мыслью, речью и действием. То есть, если только на таком языке вы обращаетесь к абсолюту, к высшему принципу, он склонен вам отвечать. Если вы же обращаетесь на профаническом, обычном языке, вас не слышат. Ну или по-другому, вы не используете этот принцип рита, гармонии, честности, правды Вселенной. Вы врете. Вот такая вот вещь, она была, еще раз, друзья, вот я призываю вас, после того, как вы более или менее познакомитесь с ведами, также изучить такие моменты, как брахманы, араньяки, упанишады, они в каком-то смысле, они более понятные, в особенности упанишады. Ну, то есть, они более понятны, чем веды. Даже иногда их рассматривают, как брахманы, араньяки, упанишады, как, собственно, комментарии к ведам, одни из самых ранних комментариев к ведам. И сплошь и рядом вот это там есть такой эпизод, когда два риши, два мудреца состязаются в речи. Чтобы вы поняли, о чем, ну, как бы я хочу сказать, вот смотрите, сейчас у нас есть какая-то политическая система, нами кто-то правит. Есть начальники, есть исполнители, есть подчиненные, ну, простой народ.
И вот возникал всегда вопрос, а как сбалансировать? Как сбалансировать народ и правителей? Как должен вести себя, там, скажем, царь по отношению к народу, как народ по отношению к царю? Ведь это же очень сложная задача. И такой очень интересный момент был устройство власти, что формально правили это кшатрии, военачальники. Фактически правили мудрецы риши брахманы. То есть, если военачальник шел наперекор истине, излагаемой риши брахманом, он долго у власти не оставался. Причем, знаете, иной раз в этом самом ведах известны самые разные случаи неиспровержения вот такого взорвавшегося монаха. Один из них совершенно, знаете, как вот чем-то имеет, перекликается с древнегреческими этими самыми этими мифами, там, о тиранах. Был какой-то уж совсем взорвавшийся этот самый кшатрий. Ну никак его. Значит, в мифе говорится, что его брахманы зарезали. Причем, друзья, чем зарезали? Листами от травы куша. Ну, как бы вам объяснить, что такое трава куша? Вы камыш когда-нибудь видели? Ну, вот, я, конечно, совсем другие растения, но вот образно, да? И вот непонятно, что имеется в виду. Кстати сказать, трава куша, священная трава. Так вот, но с другой стороны, друзья, и обратная ситуация. Кшатрий-то тоже должен знать, кто у него истинный брахман, а кто у него так просто, знаете, надел на себя, значит, личину брахмана, а сам себя не обладает истинностью слов. И вот устраивали, друзья, диспуты. И фактически в этих диспутах побеждал всегда тот брахман, который был ближе к истине. Тот, кто не обладал истиной, мог во время такого диспута умереть. Причем тоже очень странные такие следующие, такая связка, она понятна становится нам более или менее, если из анализа пранаяма-йоги. Мы с вами только что сказали, что есть связка между рита, гармонией, правдой, истиной, законом, мировым законом порядка, речью, иногда на санскрите вач, но также имеется еще одна связка с тем, что называется прана, или по-другому можно ее в первом приближении назвать жизненная сила. Так вот, небезопасно было, друзья, выступать против брахмана, обладающего силой речи. А связка между истинностью речи и праной какая-то одна из самых непостижимых и могущественных. То есть, если такой брахман сталкивался с наглым, непосвященным каким-то обманщиком, то он мог его убить, не дотрагиваясь, просто приказать его пране покинуть тело. Друзья, это все выглядит, вернее, как звучит совершенно сурово, особенно если мы с вами сегодня уже оговаривали вот принципы гуманизма, принципы, значит, непричинения вреда ничему живому. Вот, но вы должны всегда делать поправку на то, что в древности до времена, ой, как свирепые были. Вот в средневековье хотя бы вспомните. То есть это был предельный гуманизм, но в то же самое время жизнь основной массы людей, которые были далеко не брахманы, допускала то, что в телах людей рождались самые разные существа, то есть не, вчерашние звери фактически. И ну как-то надо было что-то делать с этим. В особенности, когда была вот такая опасность потерять знания. Итак, мы с вами еще одну имеем связку
праны. И праны вот в ее изначальном смысле слова. Прана как истинный источник жизненной силы каждого я. И в то же самое время прана как творец всей окружающей вселенной. И по сути дела нет разницы, прана внутри или прана снаружи. Есть единая прана, пронизывающая все на свете. И эта прана увязана с речью. Речь увязана с истиной, с правдой, правда увязана с законом истинности, рита. Как вы понимаете, все эти положения в дальнейшем нашли более детальную разработку, объяснение и пояснение, в частности, во многочисленных видах йоги. Поэтому предыстория йоги, любого вида йоги, она также не упала с неба. Друзья, йогу никто не придумывает. Иногда создается впечатление, что сидит умный человек и начинает придумывать йогу. Это невозможно. Ну, вы же не можете сесть и придумать законы природы. Точнее, вы можете придумать какие угодно законы, а вот будут ли они выполняться? Поэтому любая йога, с которой, вот, скажем, мы знакомы на Западе, это вещь, опирающаяся на невыразимое древнейшее знание. Это знание восходит к ведическому знанию, знанию вед. И еще раз повторю, веды, они дошли до нас сами по себе. Они уже, мы не знаем, на что опираются, они ни на что не опираются, они нам просто даны. Вот такая вот логика. Сделаем перерыв. Итак, друзья, сейчас мы с вами коснемся одной такой вещи, которая иногда называется рита-йога. Но в более таком, как вам сказать, утилитарном, что ли, приложении. Понятие рита – это понятие мирового закона гармонии. Понятие вот ощущения процесса в окружающей Вселенной, в нас самих. Это ощущение и жизнь вот в этой истинности непротиворечия. Когда мы что-то делаем, и окружающая нас Вселенная не ставит нам препятствия, не вставляет палки в колеса, а наоборот отзывается и как бы усиливает наше намерение и усиливает наш вот этот творческий импульс. То есть требуется ухватить этот ритм. Знаете, если вы возьмете кинокамеру, поставите ее и начнете медленно, там, кадр в день снимать окружающий пейзаж, а потом быстро просмотрите отснятое, то тот пейзаж, скажем, неподвижный, который выглядит в первом приближении, вот с этой ускоренной съемкой, начнет претерпевать какие-то цикличные метаморфозы. Иногда показывают, скажем, дерево стоит, вот нет листьев, вот листья распустились, вот листья там пожелтели, покраснели, упали, вот опять голое дерево, вот опять листья. То есть, и вот так, если в быстром ключе это все просматривать, начинаешь ухватывать вот этот ритм, что за всем скрыто что-то цикличное. И как бы от человека требуется понять, это что-то цикличное, это что-то гармоничное, это что-то, значит, что прячется за всем окружающим. Быстрее, 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 быстрее. А прячется именно вот этот мировой закон порядка, мировой закон истинности. Мировой закон, когда что-то одно совершенно гармоничным образом сменяет другое. И это и есть жизнь. Жизнь есть истина. И вот очень интересный такой момент. В древности над проблемами истины, над проблемами жизни, над проблемами вот этой, вот этого цикличного закона Риты размышляли очень упорно древние мудрецы риши. Они могли посвятить этой задаче много лет жизни, иногда несколько жизней. И история говорит нам, что многие достигали победы в осознании вот этого грандиозного первоисточника. И когда мудрец постигал первооснову Вселенной, его захватывало совершенно ни с чем не сравнимое чувство экстаза. Настолько сильное, по сравнению с которым все остальные впечатления, размышления, переживания, они блекли. И человек, переживший, осознавший, переживший вот это откровение, он становился другим человеком. Он раскрывал свой внутренний потенциал. Он становился свободным. Он становился бессмертным. Во всех смыслах этого слова, друзья. Но потом, когда вот этот самый такой натиск, серьезнейший натиск от этого откровения того, как все сделано, кто есть ты, что есть Вселенная, как вы взаимосвязаны, он несколько как бы утихал, внутри человека оставалась невыразимейшая радость. Радость бытия, бытия, радость осознания, радость того, что мир остался старым, но он уже понимает, как все прекрасно сделано. И такого человека, знаете, подхватывала эта радость, и он начинал спонтанно эту радость проявлять. Ну, вспомните, как проявляют спонтанно радость детишки, когда что-то хорошенькое они там заполучают, скажем, новую игрушку, погремушку там или еще что-нибудь. Они прыгают, радуются, танцуют. Вот точно так же иногда начинали вести себя убеленные сединами древние риши. Вот он мог там, знаете, заслужить репутацию очень такого солидного, вменяемого, значит, и так далее, брахмана, жреца, знатока тайн. И тут вдруг он, как маленький ребенок, с горящими радостными глазами, прыгает, веселится, бьет в ладоши. Причем окружающие люди, ну, хотя и видят, как правило, видят странность поведения, но тем не менее, за каждым его жестом, за каждой его улыбкой, за каждой его репликой ощущается что-то грандиозное, что это он не просто сумасшедший, друзья, знаете, да, что вот сидел, медитировал, так втихаря смехнулся, да, начал прыгать. Ничего подобного. То есть за этим ощущалось что-то сверх. Радость, счастье, осознание бытия, радость, счастье, осознание гармонии, или радость, счастье, осознание вот этого принципа риты. То есть как только человек по-настоящему осознает эту мировую гармонию, она как волшебная музыка его подхватывает, он спонтанно начинает выражать свою радость и, как говорится, и счастье через танец. Вот таким образом, друзья, возникли танцы. То есть, когда тебя захватывает осознание гармонии, когда тебя захватывает осознание истинности и красоты того, что происходит, то ты начинаешь выражать это какими-то подручными тебе способами, какими-то движениями рук, ног, какой-то жестикуляцией, хлопанием в ладоши. Значит, ты это можешь что-то припевать радостно, значит, себе под нос, или громко, значит, что-то ля-ля-ля, ля-ля-ля, значит, и так далее. То есть всячески эмоционально человек начинает проявляться. Причем свои проявления он пытается как-то синхронизовать с ощущением вот этого космического ритма или этого космического закона риты. Получается, что он как бы танцует под музыку Вселенной, или, как бы сказали средневековые философы, под музыку сфер. То есть, вот как только приходит осознание грандиозности того, чем ты являешься на самом деле, какие перспективы перед тобой открывает Вселенная, когда ты веришь в свои силы, когда ты понимаешь, что все, по большому счету, только от тебя и зависит. Как хочешь, так и прочертишь свою траекторию в жизни, причем радуясь, в радости, в счастье, в наслаждении, и в конце концов достигнешь сверхсостояния абсолютнейшей свободы. То, о чем, может быть, даже и пока еще и не понимаешь, что связано, но уже, знаете, как собака, чувствуешь, что ты идешь по какому-то такому мистическому пути туда, куда надо. И у тебя нет сомнений в голове, у тебя только радость, что идешь куда надо, что все мысли, положения, логические выводы, они как бы нанизываются на этот свет. То есть это состояние, когда ты обладаешь как бы проблесками сверхзнания, а все обычное знание, оно как услужливый слуга, всегда сделать все, что захочет господин. То есть надо проявиться в области математики, напишем формулу, да, надо в области искусства, пьесу или там гимна, как в Ригведе напишем, надо в там ведение каких-то другого вида деятельности, значит, в хозяйственной деятельности проявим себя, в чем угодно. Вот, если есть вот это вот мистическое внутреннее ощущение истинности, правдости, вот это вот причастности к чему-то живому, вот в первооснове, то вот есть оптимизм. Это то, что вы найдете в древних ведах. Это вот это миросозерцание древних мудрецов, создавших веды. Оптимизм предельный, радость жизни, счастье. Живи сам, давай жить другим. Пользуйся моментом того, что вот такая все, такая игра, такой танец, такое сотворчество, такая возможность вот осуществить что-то грандиозное. И понятно, что это как бы тут же начинает проявляться вот в каких-то действиях, в танце, в спонтанном, друзья, танце. И чем больше человек вовлекается в этот танец, тем больше он как бы вплетается в эту риту. То есть если вы чувствуете ритм или мелодию Вселенной и делаете каждый свой жест согласно этому ритму, так, куда все побежали? Все, давайте быстрее, друзья, я отвлекаюсь.
Не та тема. Вдохновение взрывайте.
Ч чая, пыл. Да, так вот, если вы, у вас есть первые проблески осознания этой гармонии, и вы как бы начинаете под эту гармонию делать какие-то движения руками, ногами, спонтанные, не задумываясь, что-то себе там петь под нос, ля-ля-ля, там, пурум-пурум, вот, то вы как бы, каждое ваше слово, каждое ваше действие, оно идет в гармонии с ритой. И вы как бы, услышав гармонию, подстраиваетесь под эту гармонию и своим маленьким, может быть, там, движением руки или движением ноги начинаете как бы в общей упряжке, в общей йоге усиливать то, что должно быть усилено. Понимаете, да? Или где-то затормаживать на определенном этапе, где-то должно быть заторможено, ну, в плане того, что у всего есть как бы такие вот периоды подъема, периоды спада, или периоды в чем-то одном, периоды в чем-то другом. То, что, из чего и рождается гармония. То есть, с одной стороны, эти крайности, каждая крайность безжизненна, но когда эти крайности сменяются одна другую в определенном окрасе, то получается что-то чарующее, волшебное, фантастическое и захватывающее. Так вот, тут вдруг рождается совершенно уникальная возможность, что каждым своим действием вы еще сильнее усиливаете эту гармонию. И если у вас была какая-то негативная тенденция, которая шла против этой гармонии, то есть вы до этого когда-то в прошлом делали движение руки, которое было против закона Вселенной, или вот в антифазе, да, то есть в противофазе, то теперь вы как бы компенсируете свою негармоничность настоящей гармоничностью, как бы искупляете свою негативную карму, сделанную по глупости когда-то, и как бы перевешиваете позитивной кармой. Вот когда каждое ваше движение уйдет уже в согласии или в соответствии с рита, с этим импульсом. И получается, что с одной стороны осознание риты приводит к танцу, с другой стороны танец к усилению и лучшему осознанию риты. И отсюда родились всякого рода совершенно мистические практики. Причем мы находим эти практики в самых разных народах, культурах, не только в ведическом. Что там? Все в порядке?
Я диктофон не вижу.
Да. Значит, не только в ведическом. В ведах, вы помните, что вот это наследие цивилизации индийской донесло очень много до нас искусств, связанных с танцем. Это же и тот же индийский танец, более сложный, да? Но вы помните, что это в мифологии сплошь и рядом, вспомните образ танцующего Шивы. Вот очень часто любят в бронзе его отливать, Шива Натараджа. Очень изящный, значит, он там, многорукий, многоногий. Вот этот момент танца – это неотъемлемая часть индийской культуры, это неотъемлемая часть ведической культуры, это вот это проявление гармонии, это проявление истинности, это проявление изящества, красоты, но в то же самое время это могущественное средство или могущественная йога. Йога, ничем не уступающая таким йогам, как хатха-йога, крия-йога, другим йогам. То есть, сделанная по тому же самому принципу, есть эта гармония. В других йогах мы помним, эта гармония выражается более такими сухими словами, там, где себя заставить и там, где себе позволить. В рита-йоге не делается такой, знаете, ну, такого сухого замечания, а там скорее такое желание, там, где, так сказать, твое сердце подскажет тебе, как надо делать. То есть, вот, отдайся этой гармонии, отдайся вот этому прекрасному. Значит, и фактически, если человек начинал делать такие движения, такой спонтанный танец в гармонии с рита, то у него, опять же, возникали самые, ну как следствие, серьезные сверхспособности по управлению Вселенной. То есть таким танцем человек мог управлять всем чем угодно, погодой, всем на свете. Еще раз хочу сказать, что такие же моменты мы встречаем даже в культурах далеких от Индии. Всякого рода шаманские танцы в среде там, так сказать, людей, живущих в джунгли, в Сибири, там, где угодно. В других мы встречаем такие отголоски там. Кто-то из вас, вероятно, знаком с танцами дервиши. Очень интересные тоже там. Они по определенной логике сделаны. И так далее и тому подобное. Причем вообще само понятие танец очень интересное. Оно, с одной стороны, имеет такой космический, универсальный характер, но тут же может прийти в вполне явно выраженное взаимодействие противоположностей, как это мы видим в Рите. А и в более дальнейшем это нашло отражение в парных танцах между мужчиной и женщиной, как мужчина и женщина, как две крайности единой Вселенной. И в таком виде, конечно же, танцы дошли, проникли, вероятно, и развивались в Европе. Одно время они были чрезвычайно популярны. Если вы будете там изучать средневековую эпоху, то действительно создается впечатление, что они там все были помешаны на танцах буквально. То есть, там, танец, приглашение, значит, целый ритуал, вот, что надо именно так подойти, именно то сделать и так далее и тому подобное. Вот, так вот, вот этот феномен и таинственность танца, она известна в разных культурах. И она, безусловно, представляет очень большой интерес для изучения, но так как мы, в общем-то, занимаемся йогой, ведическими знаниями, то в первую очередь нам бы хотелось бы разобраться, в чем суть вообще, в чем логика танца, что такое танец вообще. И вот отсюда, конечно же, чтобы это понять, приходится достаточно глубинные пласты ведического знания, глубинные пласты йоги исследовать. Но нас сейчас интересует это все в более практическом выражении. Итак, получается, друзья, что если вы осознаете истинность, то к вам приходит спонтанный танец, красивый, спонтанный, то есть такой, как рождающийся из сердца. Но также справедливо и обратно, если вы начинаете танцевать, то через свои действия или движения вы лучше начинаете понимать окружающую Вселенную и самого себя, и вы настраиваетесь на этот мировой закон гармонии и ритма, и он до вас начинает лучше доходить. То есть, как и в любой йоге, это в двух направлениях работает. От танца к рите, от рити к танцу. От гармонии, через выражение этого гармонии через танцы, от танца к осознанию гармонии. И это что-то единое, неразрывное целое. Это очень серьезное на самом деле направление философской мысли. И сейчас я только лишь, конечно, в первом приближении вам излагаю, честно сказать, это серьезнейшая йога. Серьезнейшая йога. Но она имеет вполне практическое такое выражение через вполне конкретные практики. И прежде чем мы с вами коснемся вот этих невыразимых высот рита-йоги, да, я хотел бы вам обрисовать, может быть, какие-то первые шаги на этом пути. Итак, что такое рита-йога?
Собственно говоря, нельзя ее назвать с формальной точки зрения йога-танца, хотя танец там присутствует. Но это танец, знаете, не в нашем узком понимании западном, а танец в таком, действительно таком, в своей первооснове. Это такое же действие, как действительно у маленького ребенка, который радуется, прыгает, хлопает в ладоши, припевает, значит, и так далее. То есть это когда нет разницы между мироосознанием, мироощущением и реализацией через наше грубое, через нашу возможность, через грубое физическое тело это как-то показать. Знаете, тогда, когда нет вранья, ребенок, когда он обрадовался и прыгает, он не врет, он честный. Если ему хорошо, он и показывает, что ему хорошо. Вот, и вот такая же вещь, такую же вещь использует эта йога. То есть вот этот элемент честности, элемент истинности через самые разные движения, спонтанные движения, которые мы называем танцем или которые мы называем речитативом каким-то. То есть получается, что формально вот этот подход рита-йоги, он может включать в себя и элементы мантра-йоги, и элементы, скажем, крия-йоги. Вы помните, да, крию, где движение как танцы. Но если в крия-йоге это более оговоренные движения в определенной последовательности, то здесь предельная спонтанность. И идеология рита-йоги такая, что если вы почувствуете гармонию в себе и начнете с помощью этой гармонии как-то двигаться, то вы моментально настроитесь на гармонию снаружи. А осознавая гармонию снаружи, вы подстроите еще лучше гармонию внутри. И так вот по нарастающей. И фактически, собственно, эта йога, она выполняется как такой спонтанный танец, а дабы ухватить, так сказать, получить эту некую затравку, чтобы начать какие-то спонтанные движения радости, то очень часто применяют внешние факторы в виде каких-то музыкальных инструментов, иногда самых примитивных. Хлопание в ладоши, там, я не знаю, там, стучание в какой-нибудь там барабан там, или какие-нибудь палочки. То есть, если когда мудрец осознавал экстаз, он как бы внутри себя слушал эту музыку экстаза и двигался согласно ей, как будто бы, если бы это звучала музыка, музыка звучит изнутри. А тут как бы вспомогательный элемент снаружи. И вот рождается вот такой... Такое другое направление в йоге, связанное с музыкой, то есть связанное с вспомогательной каким-то воздействием извне в виде игры на музыкальных инструментах, которая поможет нам раскрыть гармонию нашего движения спонтанного тела. Вот. То есть нужно какое-то музыкальное сопровождение для рита-йоги, если мы начинаем заниматься. Понятно, как вы понимаете, раньше не было ни магнитофонов, ни каких-то там этих проигрывателей DVD. И все сводилось к весьма примитивным музыкальным инструментам. Вот там нашли какой-нибудь барабан, дудку там или еще что-то, где давай в нее наяривать. Иногда сами, иногда с помощью кого-то другого. А иногда это, знаете, очень красиво, как вот в Индии, такое, у девушек ножные браслеты. Множество колокольчиков, да, и вокруг ноги, вокруг руки. И получается очень интересно. Девушка делает гармоничные движения, а при этом получается гармоничный фон музыкальный. Понимаете, да? То есть два в одном получается. Вот. Ну или кто-то там с барабаном как-то, значит, бьет и пританцовывает. Значит, то есть здесь еще какое-то такое очень красивое продолжение
этого понятия ритм и гармонии, уходящая не только в танец, но еще и в музыку. И вот, по-моему, у Роберта Бёрнса было высказывание, что, ну, как бы, с его точки зрения существует несомненная связь между поэзией, музыкой, танцами. И очень интересно, что он прям в десятку попал, если анализировать это с позиции ведического знания, что если есть эта гармония рита, то мудрец, который ее ощущает, может в эту истину облекать в гимнах, мантрах, речитативах, может проявлять ее через танец спонтанный, может проявлять это через исполнение какого-то музыкального произведения с каким-то окрасом музыкальным. То есть, друзья, музыка, танцы, поэзия – это вещи чрезвычайно серьезные на пути нашего самопознания. Я очень часто встречаюсь с людьми, которые говорят, вот йогой заниматься буду, философию вед изучать буду. Почему? Потому что это все сухо, понятно, логично. И только лишь так я достигну, говорят мне они, просветления. А вот если копнуть более глубоко, в более мудрые древние эпохи, то выясняется, что вот это изучение сухой теории – вещь безусловно необходимая, важная, но она однобокая. Если нет раскрытия человеческой природы совершенно другой стороны музыки, стихов, танцев. И в связи с этим я постоянно вспоминаю споры в 60-е годы между физиками и лириками. Кто более важен, инженер или поэт? Ну, как вы понимаете, лишено смысла. Для гармонично развитой личности надо быть и инженером, и поэтом, или, ну, с другой стороны, и обладать аналитическим таким мышлением, да, и чувственным. Но вернемся мы к рита-йоге. Итак, рита-йога призывает нас почувствовать спонтанную гармонию Вселенной, встроиться в нее и творить вместе со Вселенной. То есть каждый ваш жест – это не просто жест, друзья. Это творение в этой Вселенной. Это дополнение, это украшение этой Вселенной. Причем на вашем локальном уровне вашего мироощущения. Но самое интересное, что потом это переходит в глобальный уровень. И поэтому еще раз, иногда это сохраняется в неких таких отсталых племенах, как такая первобытная магия. Вот он начинает, значит, свой бубен, это самое, кому жрец барабанит, и какой-то там танец исполняет, да? И глядишь, что-то как какие-то там эти светопредставления происходят. Вот. У нас, к сожалению, нет возможности сейчас в полном объеме рассмотреть эту йогу, но коснемся мы практики. Так вот, одни из самых первых упражнений рита-йоги заключаются в том, чтобы заставить вас почувствовать внутри себя гармонию и спонтанность, спонтанный танец, спонтанную песню, исполнение спонтанного какого-то ритма в гармонии со Вселенной, в гармонии с самим собой. Вот. И если вы будете это делать, вы будете приближаться к осознанию первоосновы истинности, того, чем вы являетесь на самом деле, и того, чем является Вселенная, и будете идти путем йоги. То есть это путь в йоге совсем с другой стороны, друзья. Не аналитический, а чувственный. И, конечно же, заставить человека вот так заняться рита-йогой или позволить ему творческое такое спонтанное проявление очень тяжело. Мы врали долго. Мы врем во всем. Мы врем в речи, мы врем в каждом своем движении. Ну, иногда это обусловлено. Знаете, иногда бывают ситуации, когда посуду хочется бить, а ты должен себя заставить ничего не делать. Вот. Но это с одной стороны, это вроде как, знаете, мы наоборот выдержку и терпение проявляем. Гораздо хуже, когда мы из-за каких-то второстепенных моментов, неведения, глупости, начинаем вести себя не так, как бы мы должны были себя вести, естественно, как дети. Мы ведем себя как хитрые взрослые. И с этим надо что-то делать. То есть, если мы начинаем танцевать, то мы где-то зажаты. Мы стесняемся. Мы начинаем думать, а как нас оценят, а что про нас скажут. А вдруг я некрасиво выгляжу. Мы же привыкли врать. Мы же привыкли подстраиваться под чужое мнение. Не под мнение Вселенной, с которой ты один на один. Не под мнение своего высшего Я, суть которого ты представляешь, а под мнение чего-то другого, что может оказаться иллюзией или недоразумением. Обычно говорят, вот хороший вкус, вот плохой вкус. Или там кинокритики сказали, этот фильм плохой. А половина человечества его смотрит с открытым ртом и замиранием сердца, понимаете? Или наоборот, кинокритики очень похвалили что-то. Ты идешь, смотришь и думаешь, господи, как это вообще на экран можно было выпускать. И, мы уже пытаемся, значит, это, как под кинокритиков. Или, знаете, этот самый бедный автор там написал книжку, разгромная статья в какой-нибудь газете. Кто написал? Значит, какой-то там, значит, опять же, критик. А этот критик сам хоть что-нибудь написал в жизни, прежде чем других критиковать? Нет, не написал. То есть мы начинаем, грубо говоря, подстраиваться, ну, прошу прощения, иной раз под плесень. Мы сами не знаем, мы сами загоняем, сами добровольно себя загоняем под чужое мнение, а это мнение совершенно постороннее, не имеющее отношения ни ко Вселенной, ни к нам, вообще ни к чему. Просто кто-то деньги зарабатывал. Он, может, вашу книжку и не читал даже, а написал отзыв, не читая. Так тоже можно. Вот. Знаете, у меня товарищ один в этом самом, из Израиля приехал, анекдот привез. Встречаются два друга. Один другому говорит: слушай, говорит, ты Чайковского любишь? А один к другому говорит: слушай, мне, говорит, так Чайковский не нравится. А первый спрашивает: а ты его слышал? Тут он отвечает: не, не слышал, мне Изя напел. Вот так, чтобы, знаете, вам Изя не напел. Да, так вот, вообще на самом деле в Израиле хороший юмор. Вот такой, знаете, вот есть английский юмор, там тоже они молодцы, умеют. О чем мы? Мы зажаты, мы подстраиваем каждое свое действие, все подстраиваем под чужое мнение, причем не знаем, откуда оно берется. И вот тут вот, ну, йога не была бы йогой, если бы она не использовала все. Да, вот у вас, знаете, принцип йоги: обрати поражение в победы. Да, вы зажаты, да, вы стесняетесь, да, вы комплексуете. Да, вам хочется там стихи декларировать кошачьим голосом, а вы думаете, а как меня воспримут? А почему нет? А почему бы кошачьим голосом эти стихи не подекларировать, если вы считаете, что именно так и должно быть? Если вы, знаете, никому не мешаете, никому от этого плохо не будет, почему нет? И рождается вот такой метод, вполне конкретный, знаете, такого медицинского характера, что яд в небольших количествах превращается в лекарство. И поэтому призывается в рита-йоге делать какие-то движения сознательно некрасиво. Вот говорят вам, значит, что вот так себя, вот так вот танцевать нельзя, некрасиво. Вот начните танцевать именно так. Или вы сами, может быть, думаете, вот если я так рукой махну, это будет выглядеть некрасиво. Махните. Или да, если я сейчас, опять же, значит, таким истошным голосом начну что-нибудь там забывать, это будет считаться негармонично. А вот я как раз этим истошным голосом сейчас и начну забывать. Или если я сейчас начну, значит, барабанить на своем этом самом, как его, барабане, именно эту мелодию, то, значит, это будет считаться там непрофессионально, а плохо. А вот начну именно так делать. Но еще раз, друзья, сразу призываю вас, вспоминайте, все-таки попадает под первый и второй принцип йоги, действительно, там, соседям на нервы не действовали своими экспериментами, то есть выберите место, где бы вы никому не помешали, и вам никто не помешал. Вот, и вот это такой чисто практический момент. Сперва делаете что-то плохо, сознательно плохо. Потом вот чудо, друзья. Чем больше вы будете пытаться делать плохо, тем больше вы начнете понимать, что сделать плохо очень тяжело. В вас заложена гармония. То есть вы делаете плохо, а оно не получается плохо. Хочу сделать плохо, а получается все равно хорошо. И вы начнете осознавать, что плохо получается только лишь в одном случае, если вы врете. Если вы подстраиваетесь под что-то другое, и у вас в голове мешанина. Ни своего, ни чужого. Вот тогда плохо. А сознательно сделать самому плохо практически невозможно, потому что вы есть суть гармонии, вы есть как раз суть Риты. И вокруг вас вселенная суть Риты. И просто не получается плохо. И хочу сделать плохо, а не получается. Все равно оно как-то само собой переходит на хорошо. И вот этот вот момент чрезвычайно важен в Рита-йоге. Во всех ее упражнениях, упражнения самые разные, но вот меня сейчас в первую очередь интересует с теми упражнениями, которые внешне похожи на спонтанный танец. Это когда люди начинают спонтанно танцевать в качестве чего-то, это может быть музыкальное сопровождение людей, ну, в нашу эпоху это магнитофон, может быть, и опять же стараться некрасиво танцевать, ну иногда это совмещают, скажем, танцевать и что-то еще мурлыкать себе, значит, там, истошно. Ну, детишки иногда так, знаете, иногда, вот обратите внимание, детишки иногда так бесятся. Вот они дома одни остались, и давай на кровати прыгать там руками, ногами махать, и при этом еще что-то там, значит, такое верещать. Вот такая вот йога, очень спонтанная, очень детская, открытая. Себя пытаемся зажать, и потом понимаешь, что вот мы себя пытались зажать, а естество наше раз и отбрасывает. И мы уже отбрасываем все, и чужое мнение, и как мы выглядим, это все равно становится. Естество пошло, пошла Рита. Внутренняя гармония с внешней гармонией начало усиливаться. Ну, есть разного рода усиления этих практик, их много, не буду сейчас говорить о них, скажем, это смена ритма. Был один ритм, вдруг раз внезапно ритм поменялся. Вы двигались как-то по одному, раз сменилось. Или вот это вот, ритм 1-1-1-1 идет, кто-то там играет, 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 потом раз, замолкает. Знаете, такая детская игра есть там, замрите, раз, замерли в том там, самом положении. Потом другой ритм, и ты должен вот из этого положения, в котором замер, войти в другой ритм. То есть вот эта смена ритмов позволяет нам настроиться. Но самое главное, друзья, спонтанность. Вот. Чудесная практика, друзья, чудесная практика. То есть, по сути дела, ее надо всячески практиковать. Вот. И, конечно, по невозможности мы сейчас будем... Ну, там очень много разных упражнений, скажем, танец со звуком. Вы не просто что-то спонтанный танец, но еще у вас, вы сами себе, значит, музыкальное сопровождение, о чем вижу, о том пою. Вот. Так,